Что ж, дорогие наши слушатели, на дворе у нас 30 марта. После, как предложили тут пошутить, небывалой волны хейта по первому выпуску DVDM, мы все-таки собрались, решили, нет, мы сделаем это, мы хотим еще раз собраться, еще раз послушать, что же там лазеры, что же там усиление, что же там спектральное уплотнение, еще какие-то страшные вещи. С нами, как и в тот раз, Дмитрий Старых. Или Дмитрий Старых. Вот, кстати, вот написано и так. Чему верить?
По паспорту Дмитрий. Я паспорту верю.
Отлично. Верим паспорту Дмитрий. И Павел Остапенко. Павел, тебе тоже привет.
Да, и всем тоже привет.
Да, но перед тем, как мы перейдем к основной части сегодняшней нашей темы, что нам надо сделать? Нам обязательно надо поговорить о том, что мы уже совершенно официально, совершенно точно и бесповоротно анонсировали свой прекрасный линк-метап, который пройдет в Новосибирске. Он пройдет 4 июня. Сейчас бы, конечно, по уму такие, знаете, бурные аплодисменты включить, но чего нет, того нет. Что хочется сказать. Как обычно, события на весь день. Планируется у нас 20 докладов в 2 потока. Уже открыто, естественно, Call for Papers, мы принимаем доклады, часть из них уже заапрувлена в программу, уже активно продаются билеты, можете зайти на сайт linkmeetup.ru. Что бы еще такое сказать? Давайте, ребята, спросите меня что-нибудь, вы ничего вообще не знаете про наш митап?
Александр, ты забыл сказать, что когда он там у тебя будет, 4 июня?
Июня, да, 4 да, июня.
Что в Новосибирске уже снега нет в это время года.
Вот, можно одеваться на легко. Самом деле, мы знаешь, мы в Новосибе проводим это в гостинице, которая называется «Домина». Нейминг просто вообще идеальный.
Хорошая гостиница.
Вот, отлично, спасибо. Уже, значит, не прогадали. И там будет какой-то открытый балкон. И на мой вопрос, какой открытый балкон в Новосибирск, Марат мне сказал, ну, ты слышь, у нас типа тоже вообще лето бывает. Не обязательно, что тут у нас снег по колено и медведи срут.
У нас резко континентальный климат. Это значит, зима холодная, лето... В принципе, норм.
Отлично. Слушай, это радует. Ну, во всяком случае, мы вот надеемся, что в июне, как все приличные люди. В общем, что в июне действительно будет тепло. Мы там весело посидим на том же самом балконе, послушаем классные доклады. Сейчас, кстати, очень интересная штука замечена такая. Во-первых, какой-то определенный есть перекос в ИБшные темы, но это неплохо. И заметили, значит, такую штуку, как конференционный туризм, если слышали когда-нибудь такой термин. Практически все билеты и все заявки на доклады поступают от ребят откуда угодно, только не из Новосибирска.
Скромные люди живут.
Ну что, неужели вам сказать нечего? Ну, честное слово. Мне кажется, что надо. Тем более, кстати, ой, нет, ладно, не помню, врать не буду. Ну, в общем, вот, тогда, наверное, мы с частью про введение в наш прекрасный линк-метап тогда заканчиваем. Покупайте билеты, блин, приезжайте. Потом опять в последние дни начнется. Ой, я не успел купить. Ой, где мне взять билет? Вот сейчас иди, возьми. Там самый дешевый билет 4000 стоит. Ну, честное слово, ну, не смешно даже. Вот, и давайте потихонечку переходить к нашей сегодняшней теме про DVDM. И, ребят, я вас тут попрошу немножко рассказать предыстории, потому что тема этого выпуска родилась как-то вот между вами. Что давайте мы сегодня не будем говорить про что-то конкретное, а мы устроим такой определенный баттл. Вендор против оператора. Вот что вы закладывали в это? Что вы закладывали в эту хитрую формулировку?
У нас возникла эта идея немножко спонтанно, но она, в принципе, вытекала из предыдущего рассказа. Потому что Павел представитель как раз оператора, я представитель вендора-разработчика, и, в принципе... У нас довольно-таки много точек пересечения, но есть немножко разные взгляды на одного и того же слона. Кто-то смотрит спереди, кто-то сзади. Вот, не будем уточнять, кто откуда. Вот, и есть разные ощущения о том, как этот слон функционирует, то есть DVDM, и для чего он нужен. Поэтому мы решили вот такую дихотомию разыграть в какой-то степени. Разные взгляды на один и тот же предмет, грубо говоря, продвинутого пользователя, и у которого есть свои задачи, которые он решает с помощью этого инструмента, и человек, который делает сам инструмент. Это первая дихотомия, а вторая, она, в принципе, в какой-то степени связана с этим, это дихотомия транспортники и пакетники. Ну, это тоже такой же организм в какой-то степени, что есть разные типы сетей, есть сеть, которые как трубы, в которые надо в точке А загнать как можно больше трафика и вынуть его в точке Б неповрежденным и с минимальной задержкой. А есть всякие хитрые IP-сети, где мне нужна гибкость, чтобы пакетик гулял между всеми возможными нодами, чтобы я мог его вытащить в нужный момент. Была коммутация там, или один, или два, или три уровней. Вот. И люди, которые работают в первой и второй отрасли, они довольно-таки разные специалисты. Если первые транспортники — это в большей степени люди, знающие физику, потому что передать далеко, быстро и с хорошим качеством — это сложно с точки зрения физики, то первые люди, они скорее специалисты в протоколах того, как управлять такой сложной сетью, как конфигурировать кадры и так далее. Вот мы вот такие вот две дихотомии хотели одновременно сегодня разобрать. На их примере разобрать DVDM.
Мне кажется, нужно начать с того, что вспомнить, то, что было в прошлый раз.
Да, спасибо, Павел, хорошее предложение. Действительно, надо, наверное, прокинуть мостик от нашего предыдущего подкаста.
Давайте только перед вот мостиками. Мне вот интересно, сколько людей узнало слово «дихотомия»? Нет, ну ладно, у нас умные, хорошие слушатели, все знают такие прекрасные слова. Ну как-то надо было заполнить неловкое молчание.
Александр, если что, то не стесняйся давать определение прямо в эфире.
А, ты знаешь, у меня вообще ощущение, что я сегодня могу просто так вот сидеть, пить чаек и слушать вас. Потому что зачем вам мешать? Вы составили прекраснейший список тем. Вы отличные специалисты в данном вопросе. Ну нафига я вам тут нужен? То я могу вот сидеть и получать удовольствие. А, ну конечно же, вопросы могу озвучивать еще.
Ну, я надеюсь, что все-таки ты будешь нам мешать получать удовольствие. Есть чувство зависти и желание разнообразить наш ботанский диалог.
Ну, попробуем. Так, мостик. Мы остались на мостике.
В прошлый раз мы начали с SDH.
Да. В целом разбирали прошлый подкаст, скорее был про историю. Как так получилось, что появился DVDM? Какие у него были предшественники в магистральных технологиях? И какие основные открытия были совершены, позволившие родиться этой технологии? Предшественники DVDM, которые его идеологически породили, это технология, в первую очередь, SDH, синхронная передача данных. В ней впервые начали применять оптику для передачи, но всего на двух длинных волн. 1300 нанометров, 1550 нанометров. Вот, в одну сторону и в обратную. Эти сети требовали... Мультиплексирование в этих сетях было временное, то есть я просто несколько... Для того, чтобы... объединить несколько потоков, я должен был нарастить сивальную скорость, то есть скорость следования бит друг за другом в магистральном канале. Это накладывало некоторые ограничения, что для того, чтобы повысить количество точек подключения, я всегда был обязан повышать скорость быстродействия электроники в магистральном оборудовании. С какого-то момента это сделать становилось сложно, потому что приходилось разрабатывать все новые и новые полупроводниковые чипы скоростные. А разработка каждого следующего поколения таких чипов достаточно дорогостоящая процедура. Поэтому через какое-то время придумали, что можно вместо того, чтобы наращивать скорость одного канала, просто начать пихать в одно волокно несколько каналов. Это была технология CVDM. Ну, эта технология уже была значительно более продвинутая, но... у нее сохранялся еще один недостаток, что каждый узел мне нужно было восстанавливать трафик, то есть делать переприем. Опять-таки задействовалась дорогостоящая электроника. Дальше инженерно-ученый народ начал думать на тему того, как же можно усилить сигнал прямо в оптике, чтобы не делать его преобразование в электрику, а потом снова в оптику, и таким образом увеличить дальность передачи и уменьшить стоимость сетей. Думали. Вот, и через какое-то время в Англии придумали, что можно волокно вставлять, или, как умники говорят, имплантировать ионы эрбия. Это такой редкоземельный металл. Редкоземельный означает, что он прям реально редкий. Вот, и если дальше это волокно посветить на длине волны покороче, чем ту, которую мы хотим усиливать, то он будет отлично усиливать длинный волн как раз 1550 нанометров, то есть 1.5 микрона. Эта технология начала бурно развиваться, произошел прям резкий скачок возможностей увеличения пропускной способности сетей, причем почти за бесплатно, просто накидывая новые-новые каналы, не разрабатывая новое оборудование. У вендоров даже был какое-то время спад в активны в потреблении, потому что не требовалось. Операторы закрывали свои потребности роста технологиями одного уровня. Не требовалось чего-то нового принципиально придумывать. Вот. Но через какое-то время технология тоже насытилась и начали думать о том, как снова повысить скорость одного канала, снова начали наращивать скорость электроники, снова уперлись в очередной барьер. После этого барьера придумали когерентную передачу. То есть модулировать не только амплитуду сигнала, но еще и фазу, и еще управлять поляризациями. Свет, когда входит в стекло, ну, волокно это стекло, вот, ну или в любую другую твердую среду, он разделяется на две поляризации, так же, как и в радиосвязи. Условно, поле колеблется вдоль вертикальной оси и вдоль горизонтальной. Вот научились в двух поляризациях сразу передавать сигналы. Суммарно это все позволило в несколько раз повысить скорость одного канала, не повышая скорость электроники. Ну, такие основные этапы были развития DVD-M. Три ключевых открытия потребовались для того, чтобы реализовать его технологически. Первое — это, ну, собственно, открытие волокна. Примерно 50-е, 60-е годы. Ну, не открытие, а создание технологии производства волокна с низкими потерями. Первая компания, которая научилась делать, была компания Corning. Вот, они смогли понизить потери в волокне погонной до 0,3, кажется, децибел на километр, и это позволило оптике сильно обыграть медь. Второе открытие, это его сделал наш соотечественник, ну, не открытие, а создание технологии очередной, Жорес Иванович Алферов, академик наук, Нобелевский лауреат, получивший премию как раз за развитие этой технологии. Это технология производства сложных полупроводников, так называемых гетероструктур. Это когда полупроводниковые материалы разного типа с немножко разными свойствами осаждаются друг на друга как сэндвич в несколько слоев. И с помощью такой структуры можно образовывать некоторые, как бы это правильно сказать, вот эта вся структура многослойная начинает себя вести как новая не частица, а... В общем, у нее появляются управляемые с помощью толщины вот этих слоев и их уровня их легирования свойства. И можно заставлять этот полупроводник излучать на любой нужной тебе длине волны. И плюс эта технология оказалась относительно дешевой, то есть коммерчески применимой. И сейчас большинство лазеров, которые... и источников света, применяемых в связи, сделаны на этих гетероструктурах. То есть технология выстрелила в бешеных масштабах. Там миллионы единиц лазеров ежегодно продаются, производятся. Вот. Третья технология, мы ее уже упомянули, это усилитель. Эрбиевый. И не только сам усилитель, сам эффект усиления важен, а то, что научились волокно вставлять в кавычках, вот эти ионы эрбия. Это была довольно-таки нетривиальная технология. Люди потратили на это какое-то количество времени и денег. Но все получилось. Получилось контролируемо и воспроизводимо создавать сотни километров волокна, каждый метр которого не сильно отличается от другого. Вот. И это позволило эту технологию внедрить массово и сделать ее не очень дорогой. К слову сказать, в России довольно-таки много есть центров, которые, в принципе, в небольших объемах могут не только производить эрбиевое волокно, но и всякие для научных целей волокна, легированные всякими хитрыми элементами. Например, был такой академик Дианов, возможно, кто-то слышал. Он возглавлял центр волоконной оптики, который придумал, что научился легировать волокно, точнее, его сердцевину, ионами висмута. И с помощью вот такого волокна можно создавать усилитель, который усиливает не 30-40 нанометров, как делает этот C-усилитель, а почти 100 нанометров. То есть в 2-3 раза увеличил полосу, которую можно усиливать с помощью одного усилителя.
Так, а слушай, вот эти все пляски вокруг волокна, они... Как это сказать правильно? Они для того, чтобы в него побольше запихнуть или чтобы подальше передать?
И то, и то. Сначала смотри, волокно. Но зачем чистое волокно нужно? Для того, чтобы избавиться от... Там есть такие ионы гидроксильные, там OH. Они на наших частотах рабочих поглощают очень много энергии, рассеивают оптическую энергию. За счет этого не могли далеко передавать. Как только научились делать чистейшее волокно, там, не знаю, чище чистого. Там он там как золото сейчас очищает, там 3/9 или как там 4/9. То есть там вообще примесей практически нету. Соответственно, перестали появляться те моменты, которые рассеивают наш сигнал и поглощают его. И мы можем передавать далеко. А Airby нам нужен для того, чтобы вот опять усилить. Тоже это не так, что положил волокно на Airby, на окно и на солнышко там подождал, и он вдруг лигировался так чудом. Нет, это тоже сложная технология, там нужно нужной концентрации выдерживать и так далее. Вот. И, соответственно, сначала мы придумали, как передать без потерь, поэтому у нас SDH-то и начал работать на оптике хорошо. Там. А потом, когда вот появились действительно вот эти технологии лазеров, которые работают стабильно при нормальных температурах, которым не надо там сверхохлажденные среды применять, чтобы он работал. Чтобы он в плате работал с кулером, да, там, и работал это долго, там, лет 20, например. Ну, бывает и раньше выходит из строя, но чтобы работал надежно и долго. И, соответственно, нам нужен усилитель. Тоже он должен иметь предсказуемые характеристики и усиливать то, что нам надо усилить.
То есть это такая классическая шутка про два стула, только здесь на двух стульях усидеть, получается, можно.
И даже нужно. Вот я попробую ответить на этот вопрос. Павел ответил с точки зрения физики. Я попробую ответить с точки зрения экономики. Для чего нам нужно передавать далеко? Если мы не будем передавать далеко, то нам, например, каждый узел нужно будет ставить дорогущую железяку, в которой будет стоять приемник электрооптический, процессор, который обрабатывает сигнал, восстанавливает его, и лазер с модулятором, который снова будет делать из электрического сигнала оптический, чтобы передать дальше. И в каждом узле будет стоять такая железяка. Такая железяка, работающая на высоких скоростях, там десятки, сотни гигабит, будет стоить, ну, миллионы рублей. Вот. Соответственно, чем реже мы такие железяки будем ставить, тем экономичнее будет стоимость передачи одного бита. Теперь для чего нужно пихать как можно больше в одно волокно? Допустим, у нас есть города, допустим,
не знаю. Новосибирск.
Отлично, Новосибирск, Иркутск.
Где, кстати, пройдет линк-метап 4-го числа.
Интеграторы проклятые.
Нативно зато.
Вот, Новосибирск, Иркутск. И... мы между ними такой бешеный объем трафика, очень общительные ребята, все кидают друг друга видосики, постоянно чатятся, в зуме созваниваются круглосуточно. И у нас закончилось. Мы добавляли новые каналы в наше волокно для того, чтобы удовлетворить бешеный спрос на трафик жителей двух городов. И вдруг поняли, что добавлять больше некуда. Вот весь спектр занят. Ни одного свободного кусочка. Тогда есть два пути. Я либо... иду, нанимаю целую кучу рабочих, экскаваторы, покупаю сотни километров кабеля и начинаю этот кабель укладывать, строить новые усилительные узлы, подводить к ним электричество, все это копать, со всеми согласовывать, что копать можно в такое-то время, договариваться с электросетями о том, что они мне выделят, дадут точку подключения к своей магистральной сети и так далее, подстанции всякие строить. В общем, очень большой геморрой. Либо же я придумаю или кого-то возьму оборудование, которое позволяет передавать и усиливать во два раза более широком диапазоне, просто за счет приборов. И я пойду просто на всех узлах поменяю это оборудование, или не поменяю, а просто добавлю второй комплект, который в то же волокно будет впрыскивать каналы на других длинных волн. Вот. И без вот этого большого геморроя с стройкой на много лет я быстро и на самом деле дешевле, чем если бы это я бы строил бы с нуля, повышу пропускную способность своей сети.
Ну, то есть, смотри, Дмитрий, допустим, я оператор связи, так получилось. Я не могу, вот у меня вот две сети есть, да, вот я вот в Новосибирске построил сеть, там в Иркутске хочу их объединить. То есть я не могу вот эти маршрутизаторы расставить там по трассе, сколько там, 100 километров, через каждые 100 километров, и вот у меня сеть будет соединена, я буду радоваться, у меня две сетки соединены. Или зачем мне для этого DVDM? У меня вот в наше время же есть даже 100-гиговые интерфейсы, вот на том же оборудовании, на маршрутизаторах. Я их бы соединил, и 100 гигов это достаточно большой объем трафика.
В принципе, да, довольно-таки резонный вопрос. Можно ли построить на коммутаторах одну большую сеть между всеми городами и вот не заморачиваться всем этим странным транспортным оптическим оборудованием, которое какое-то свое особенное, там какая-то своя физика еще есть.
Да, да, можно, вопрос, конечно. Можно подумать, что мы тут сидим, рассказываем, и что-то хотим кого-то обмануть и чего-то навязать. Какую-то ненужную вещь. Ну, усилили, ну, очистили. Все просто, он собрал сетку, соединил, и все, и живем, радуемся.
Мне кажется, что такой подход имеет несколько минусов. Во-первых, мы у таких коммутаторов, в принципе, ограниченная дальность передачи. Чаще всего интерфейсы у них поддерживают не очень мощные модули, недальнобойные, значит, их придется ставить относительно часто. Но, в принципе, можно сказать, что у нас там всегда есть населенные пункты, и в населенных пунктах всегда будет стоять какой-то коммутатор, который будет раскидывать трафик между его жителями. Но если строить именно такую большую сеть, то пакету для того, чтобы пройти от, ну, допустим, общаются два пользователя, находящихся на крайних концах этих сетей, там, в Иркутске и Новосибирске, вот пакету придется пройти через все коммутаторы, через кратчайший путь, который ему там протокол MPLS нарисует. Но этот путь будет все равно достаточно большой. Будет много точек регенерации, и пакет, в принципе, может не дойти до своего пользователя. Это, наверное, первый такой крупный минус такой архитектуры. А второй, наверное, как мне кажется, это то, что будет сложно повышать емкость такой сети. То есть если... Ну, у нас есть там правило, закон Мура, он плюс-минус транслируется как от отдельных компьютеров, так и на скорость передачи сети. То есть примерно каждые 2 года у нас должен удваиваться, ну или утраиваться объем трафика. Вот. В этом случае для того, чтобы повышать скорость передачи между крайними точками в такой сети, мне придется повышать скорости на всех отдельных коммутаторах, которые стоят между крайними точками.
Ну, на это я тебе скажу, что я закопал хороший кабель, ну, многожильный. Я буду просто эти link-aggregation группы собирать, вот, и все, и будет у меня. И зачем мне DVDM каналы? Буду на волокнах это
делать. Ну, во-первых, все равно не получится уйти от архитектуры, как каждый узел размещать. А во-вторых, мне кажется, что в этом случае немножечко потеряется главная плюшка IP-сетей. Это то, что все совсем соединены. У нас получится как будто бы несколько параллельных сетей, существующих, ну, да, в подпространстве нашей реальности. Вот. И между ними какие-то экраны, шлюзы надо будет настраивать, чтобы прокидывать трафик. Вот. Ну, это уже некоторые костыли. Вот это не классическая пакетная архитектура.
Что предлагает DVDM?
DVDM предлагает следующее. Давайте-ка вы построите локально у себя удобную и относительно компактную IP-сеть в Новосибирске. Такую же сетку построите в Иркутске. В рамках этих городов у вас будет небольшое количество хопов, все контролируемо и управляемо, и коммутаторов будет не так много, и их будет дешевле обновлять. А сами города соедините друг с другом трубой, в которую упихаете весь трафик, который люди захотят гонять из одного города в другой. И вы сэкономите на промежуточных пунктах, плюс это будет немножечко понадежнее, потому что у вас будет меньше элементов сложных между двумя узлами.
Вот. То есть, ну, у меня, если получается, появляется иерархия такая. Есть у меня городские, да, сети, есть междугородняя сеть, грубо говоря.
Да, да, совершенно верно. Кстати, хорошее замечание. Даже, в принципе, есть устоявшаяся терминология на этот счет. Сети делятся, ну, по крайней мере, с точки зрения... Это одно из разделений, их на самом деле много. Это сети доступа, это сети... метро, то есть городские, сети региональные, которые объединяют, ну, регионы, и с третьей сети так называемые магистральные или по-английски backbone, то есть опорные, или если перевести напрямую, это хребтовые сети. Хребет, соединяющий основные точки притяжения трафика в стране. Вот есть, да, действительно такая иерархия. Она позволяет легче масштабировать, потому что на каждом уровне, почти независимом, ты можешь независимо проводить апгрейд оборудования и повышать его скорость, дальность передачи, бороться за эффективность передачи одного бита. Вот. И, по сути, почти что на каждый уровень, ну, в принципе, на каждом уровне может быть свой тип вендоров, которые производят оборудование, потому что есть некоторая специфика. Но потихонечку вот некоторые крупные вендоры, они, начиная с бэкбон сетей, там, где требуется самая высокая скорость, они потихонечку спускают технологии в метросети, региональные. Вот некоторые даже и до уровня доступа Access доползают.
Хорошо, правильно я тебя понял? Мы, получается, прокинув сеть от Иркутска, от Новосибирска до Иркутска, мы избавились от этой оптико-электрических, оптических преобразований лишних. У нас, значит, на входе идет одно преобразование в оптику, вот оно ушло, и только на другом конце. Тем самым мы уменьшаем время задержки передачи сигнала. Вот. Для геймеров, я думаю, это критично.
Да, кстати, да, это тоже немаловажный в современном онлайн-мире параметр. Да, действительно, время задержки, поскольку у вас меньшее количество точек преобразования трафика и его переобработки, переупаковки, время действительно снижается фактически до минимального времени, которое просто требуется свету для того, чтобы пройти через волокно. То есть современные платы, современные системы оптической связи транспортные, они вносят дополнительные задержки относительно задержек просто в волокне примерно на единицы процентов.
Как же вот промежуточные регенераторы, усилители? Там же в оптическом бюджете они учитываются.
В оптическом бюджете учитываются, но усилитель дополнительных задержек почти не вносит. Почему? Вообще, почему возникает задержка? Ну, с воздухом все понятно, там свет бежит, я его моргнул лампочкой в одном конце комнаты, свет добежал до другого конца комнаты чуть-чуть попозже. Ну, если бы у нас были бы идеальные часы, которые там наносекунды могут мерить, то мы бы такое смогли бы засечь. В волокне то же самое, но волокно оптически более плотная среда, примерно в полтора раза более плотная, чем воздух. Значит, в нем свет бежит в полтора раза медленнее. Вот. Теперь, чем отличается простое волокно, которое проложено между городами, от того волокна, которое на самом деле живет внутри усилителя? С точки зрения показателя преломления почти ничем. Вот, то есть, но внутри усилителя у нас лежит метров 10 волокна, а между городами лежит 100 тысяч метров волокна. Поэтому...
Нет, что-то ты много 100 тысяч метров.
100 тысяч метров между это городами. 100 километров.
Ну, от Новосибирска до Красноярска 800 километров, Красноярска до Иркутска, ну, наверное, примерно столько же. Ну, 1600, например, километров волокна.
Ну, я 100 километров назвал как вот характерную какую-то дистанцию, то есть длину пролета 100 километров, это 100 тысяч метров.
А, все, извини.
Вот, поэтому по сравнению даже с одним пролетом волокна, задержка, вносимая одним усилителем, она пренебрежимо мала. Теперь по поводу транспондера или вот того самого электрооптического оборудования, которое делает переприем сигнала. Да, там задержки больше, потому что надо сигнал не просто принять, мы должны его обработать с помощью DSP, компенсировать в нем всякие искажения. Потом это все отправляется во фреймер, это специальный чип, который переупаковывает трафик, исправляет ошибки, которые в нем возникли, накидывает какие-то заголовки, которые показывают, откуда, куда идет этот поток и какие в нем могли быть аварии. Вот. Это все занимает время. Но вот есть такая примерная оценка, что очень удобная, что задержка, вносимая одной такой платой, она примерно равна задержке, вносимой одним 100-километровым пролетом волокна. Вот, то есть, в принципе, у нас будет одна такая плата на переемник, одна такая плата на передатчик, а между ними тысячи километров или несколько тысяч километров. То есть, соотношение 1 к 10, 1 к 20. То есть, 5-10% мы внесли дополнительные задержки. А всякая оптика промежуточная, усилители, мультиплексоры, рамонские усилители, они дополнительные задержки почти не вносят.
То есть ты хочешь сказать, что несмотря на то, что у нас появилась новая сеть, вот новое оборудование, наша сеть стала быстрее и надежнее?
Да, да. Быстрее точно, да. и на самом деле действительно надежнее, потому что сократилось количество потенциальных точек отказа посередине, потому что все-таки коммутатор достаточно сложное устройство, особенно по сравнению с усилителем, внутри которого стоит тот самый лазер, про который Павел говорит, может работать 10, 20, иногда и 30 лет, и это действительно так. И обычное, ну, необычное, а легированное эрбиум, но все-таки тупое, надежное волокно, с которым вряд ли что-то произойдет. Плюс для того, чтобы к транспортным сетям действительно предъявляют большие требования по надежности, поскольку в них агрегируется трафик с более низкоуровневых сетей, то к ним операторы, которые хотят транзитно передавать трафик, предъявляют довольно-таки жесткие требования к тому, чтобы этот трафик не потерялся агрегированный, а если уж он и потерялся, то чтобы соединение восстановилось как можно быстрее.
Да, но несмотря на это, всегда нужно иметь zip под рукой.
А вот, кстати, на тему zip-а и то, что говорилось минут 5-10 назад, на тему того, что нам хочешь не хочешь, все равно вот у нас есть некая предельная длина, да, и нам надо что-то ставить в этом промежутке. Когда у нас речь про землю, мы как-то можем найти решение, да, даже если это у нас глухая тайга, как-то можем доехать, что-то поставить, как-то подключить. А когда у нас кабель под водой и прямо далеко?
Очень такая интересная, вкусная тема, подводные системы.
Я думаю, это тема подкаста, и если вы найдете специалиста, который обслуживает подводные линии связи, это будет просто, я не знаю, он вашей золотой жилой будет.
Не, ну хорошо, давайте вот просто буквально за минуту. DVDM под воду можно ли запустить? Да, нет. И если да, то... А там как? Там розетки-то нету на дне морском.
В реальности только DVDM и позволит передать те объемы между континентами трафика, чтобы... Да даже в России у нас под Северо-Ледовитым океаном там по дну проложен кабель для того, чтобы связывать северные регионы, там Камчатку тоже, или Чукотку, да. Это все... Проще даже по дну океана проложить, чем в условиях это вечной мерзлоты это все сделать. Вот, потому что в лед кабель вообще не закопаешь. А на дно океана положил его там, ну, максимум рыбу потревожит. Ну или эти... В последнее время у нас хуситы появились, которые кабели, вроде говорят, ломают.
Кстати, из интересных комментариев на злобу дня. Вот буквально-таки на... За прошедшие 2 недели, благодаря хуситам, у нас увеличился объем заказов.
Казалось бы.
Но мы их не одобряем. Не надо ломать объекты связи. Да, мы их не одобряем, но
спасибо за заказы.
Так, вот, хорошо. Все стало надежно, да? Вот у меня получилась сеть между там, Новосибирском и Иркутском. И как это вот называется? Что это за топология такая у меня получается? Точка-точка?
Ну, в принципе, да. У нас вот есть 2 основные площадки, которые соединяют, из которых мы хотим вытаскивать трафик. Одни называются терминальными узлами. Вот. И у нас есть какие-то промежуточные, задача которых просто усилить, не испортить и как-то восстановить сигнал. Да, такая топология самая простая, надежная, точка-точка, и на самом деле, как ни странно, по крайней мере, в России наиболее распространенная.
Ну, надежность, как я понимаю, у нее...
Кроме точка-точка, там, просто я не очень понимаю, там же нельзя же, мы же не можем маршрутизировать свет. Да, то есть это в любом случае у тебя должен стоять терминатор опять на электричество, ты там что-то с этим делаешь и снова в свет.
То есть это, что, да.
В любом случае это всегда...
Свет загнал, там забрал, ну, в Иркутске забрал.
Ну, да. Ну, я имею в виду, что ты не можешь взять сигнал...
У тебя нет возможности перестроек никаких.
Можно, конечно, Александр, я тут не согласен. Я буду защищать свет.
Ты на стороне света?
Да. Воины света, воины добра. Вот. Свет вполне можно амортизировать. Более того, можно разбить как раз на 2 ручейка. Есть такие специальные устройства, называются сплиттеры. Они прям дублируют. В один порт вошел оптический сигнал. Из 2 других портов, или из 10, или 16, или 64, вышло 64, 10 или 2 точно таких же сигнала. И дальше я могу их отправить на любые другие направления. Вот на самом деле, если продолжим тему с резервированием, ну, точнее, с надежностью передачи трафика, то как раз надежность передачи как раз повышается с помощью вот таких устройств. Как мы это делаем? У нас есть те же самые 2 крупных точки притяжения трафика: Новосибирск, Иркутск. И мы хотим, чтобы если какой-то нехороший человек приехал на своем прекрасном тракторе и порвал нам кабель, чтобы связь не прервалась. Как же это сделать? Для этого мы берем, прокладываем вторую линию между Новосибирском и Иркутском и немножечко их пространственно разносим, чтобы они прям не в одной канаве лежали.
Географическое резервирование.
Да, называется географическое резервирование. Умное слово.
Ну, не то, которое ты говорил. Я уже забыл даже его.
Я тоже, видимо, забыл. И теперь для того, чтобы не прерывалось... Ну, как можно сделать? Как можно теперь использовать эти два кабеля? Можно передавать весь сигнал по одному кабелю. Если он порвался, то на приемной стороне будет возникать авария. Она будет передаваться на передающую сторону. Там будет происходить переключение с помощью переключателя на другую линию. И свет пойдет снова до приемной части. Но в этом случае мы потеряем время, которое нужно для того, чтобы приемная часть первая поняла, что проблема есть с обрывом трафика. То есть это, по сути, время задержки всей трассы раз. Потом она должна отправить этот сигнал на передающую часть, время задержки всей трассы 2. И после этого передающая часть переключится на второй набор кабеля. И этот свет должен еще дойти до приемной части. То есть время задержки в трассе 3. То есть мы потеряем тройное время, которое нужно свету для того, чтобы пройти от передатчика до приемника. Как же этого избежать?
Я хочу добавить, несмотря на это, есть жесткие требования к этим переключениям. Это 50 миллисекунд.
Да.
Пришло
да.
Кстати, SDH, это то время срабатывания защиты, когда человеческое ухо не замечает пропадания голоса. Ну, а так осталось исторически, что все защиты на транспортных сетях обычно регламентируются не длиннее, чем 50 миллисекунд. Должно это произойти срабатывание.
Да, совершенно верно. Оператор вот выставляет жесткое требование, что ваши сети, извините, вертитесь как хотите, но трафик должен остановиться быстрее, чем за 50 миллисекунд. Поэтому как же с таким бороться? Для этого на передающей стороне ставят разветвитель, который копирует в два порта один и тот же оптический сигнал групповой, и он синхронно, одновременно передается по двум линиям. А на приемной части, исходя из уровня приходящей мощности, плата специальная называется у нас она T8 OBS, еще она называется иногда OLP, Optical Line Protection, она меряет приходящую мощность, и если мощность выходит за какие-то рамки, то она переключается на вторую линию, где мощность выше и лежит в приемлемых диапазонах. Таким образом, мы сможем снизить время, которое необходимо на восстановление трафика, с тройного времени прохождения света по трассе до единиц, ну, десятков миллисекунд. И удовлетворить требования заказчика.
Но есть один минус этой схемы.
Минус, конечно, есть. Во-первых, мы зачем-то строим вторую такую же трассу между передатчиком и приемником, и каких-то новых денег, в принципе, с нее получить сложно, потому что, ну, это мы заплатили в два раза больше за повышение надежности. Ну, да, можно. Но, в принципе, вот насколько я вот замечаю операторов, они такие странные люди, зачем-то постоянно за экономическую эффективность борются.
Лучше бы за надежность связи боролись, да?
Слушайте, да. А у нас тут слушатели требуют упомянуть некий CDC ROADM технологию.
О, давайте мы чуть-чуть попозже к ним перейдем.
Отлично, отлично.
Да. Вообще отличная тема.
Кстати, ну еще бюджет страдает у нас с разветвлением по мощности. Не денежный, а бюджет мощности оптической.
Да, он страдает, но есть способы задизайнить, спроектировать оптическую схему узла так, чтобы это почти не повлияло. Небольшое ухудшение качества.
Большой минус — это лишний кабель, маленький минус — это...
Да.
Хорошо. Развиваем точка-точка. Если у нас между Новосибирском и Иркутском появилась еще одна сеть Красноярск, да, как это называется топология? Это же уже не точка-точка, это уже, наверное, цепь какая-то.
Устоявшийся термин относительно таких топологий, когда у нас несколько городов объединены между всеми точками, которых может гулять трафик, называется кольцо.
Нет, ну вот. Это если они все объединены в кольцо. Там.
Да.
А если вот на пути вот с Новосибирска в Иркутск, на пути есть четко Красноярск, вот тут он, не объедешь его. И у нас там тоже сети, получается, еще одна площадка появилась на этом кабеле.
По сути, это у нас появилась точка ввода-вывода трафика. Вы это имеете в виду, да?
Ну, может быть.
Вот, да, в этом узле мы этот узел находящийся посерединке, хочет общаться и с левым, и с правым, хочет, соответственно, надо вводить часть каналов на нем и вводить новый канал на нем, бегущий направо и налево. Для таких узлов специально разрабатываются, ну и производятся устройства, называющиеся OADM, Optical Add Drop Multiplexer. То есть устройство, позволяющее как раз впрыскивать и вынимать каналы с каждого направления.
Ну, опять же, это все ненадежно. И нужно вот как-то вот прям совсем надежно, и чтобы и еще больше городов захватить, ну, географически, и чтобы это деньги шли, и резервирование еще было. Вот что можно, например, самая надежная какая-то есть архитектура сети?
Для того, чтобы переиспользовать естественное расположение городов и еще при этом сделать резервирование и получать, и не строить, не дублировать волоконную инфраструктуру, в принципе, еще во времена славной SDH была придумана и очень широко применялась кольцевая топология. То есть сети, объединяющие несколько узлов, объединялись в кольца, по которым трафик мог идти как в почасовой стрелке, так и против часовой стрелки. Если в одном из мест кольца происходил обрыв, то каналы переключались на обратное направление. И всегда существовал маршрут, который соединяет два узла на кольце. Вот можно прямо это геометрически представить, нарисовать себе колечко, порвить его в одном месте, у вас в любом случае будет какой-то маршрут, с помощью которого вы можете достучаться до другой точки кольца. Довольно-таки успешная и массово применявшаяся топология. Более того, она на самом деле переползла и в современные DVDM-сети, потому что волоконная инфраструктура к моменту внедрения DVDM во многом была построена. Поэтому если посмотреть на современные магистральные сети крупных операторов, то они, в принципе, как раз имеют кольцевую топологию. Но тут, наверное, возникнет сразу вопрос, а вот если у меня большая страна, например, наша, вот, я же не могу все города объединить в одно кольцо. Вот, как быть? В этом случае они, прекрасные архитекторы прошлого, придумали архитектуру, точнее топологию пересекающихся колец. То есть я бью регионы на небольшие колечки, соединяющие основные точки притяжения трафика, а эти колечки я друг с другом пересекаю. Можно их пересекать в одной точке, но такая система будет не очень надежна, потому что если это одна точка накроется, ну, не знаю, сгорит подстанция, стоящая около вот этого узла, который является точкой пересечения двух колец, то и я...
Не запустятся генераторы, а аккумуляторы окажутся севшими.
Да, слышна боль реальной жизни.
Нет, я такого ни разу не видел, на самом деле.
Ну, потенциально может быть, в принципе.
Ну, потому что объекты связи такого уровня обычно по питанию так резервируются, что даже какие-то ручные генераторы ставят.
Просто прикован человек цепью к велосипеду.
Ну, один раз я хочу сказать, что когда мы запускали линию, строили DVDM, у нас один пункт был не подключен по питанию, и он целый месяц работал с помощью генератора, запитывался. Хорошо, то есть кольца очень надежные, и всем они нравятся.
Есть вот в них вот, мы еще не преодолели минус, точки пересечения единственные. Mm-hmm. Для того, чтобы такого не случалось, чтобы не было единой точки отказа, придумали пересекать кольца в двух точках. То есть чем-то похоже на... То есть итоговая топология сети похожа на эмблему Олимпийских игр. То есть набор пересекающихся в двух точках или там лейбл Audi, пересекающихся в двух точках колечек. В этом случае, даже если одна из этих точек пересечения помрет, то всегда два кольца будут соединяться в другой, и внутри одного кольца всегда будет существовать по-прежнему маршрут, соединяющий два города.
Так, а это есть какие-то best practices, которые говорят, вот сколько таких колец надо построить?
Чаще всего, в принципе, вот транспортная связь, она фиксированная. То есть точки притяжения трафика, они вот там... Иркутск и Новосибирск — это не кочевые города, что там собрался табор, поднялся и там на 1000 километров переместился куда-то на север или на юг.
Кажется, кино такое было. Города, которые ездили там.
Да, им DVDM.
Ну, то есть я имел в виду, что там нету обязательного какого-то требования, что там, грубо говоря, по DVDM у тебя должна быть коннекция с тремя другими точками минимум, тогда вот у тебя это все заработает.
Здесь зависит от того, какой это проект. Если это... Ну, у нас есть некоторые терминологии, так называемые Greenfield проекты и Brownfield проекты. Greenfield это когда мы с нуля прям строим сеть вообще в чистом поле и делаем ее как хотим. В этом случае действительно заказчик может прям рисовать на бумажке, как он хочет соединять узлы. И современные сети, которые строятся с нуля, они в принципе совершенно не обязательно имеют вот такую кольцевую топологию. Но чаще всего у операторов уже есть какая-то волоконная инфраструктура или инфраструктура узлов, которые они хотят соединить, допустим, новым волокном, но перестраивать эту инфраструктуру не хотят. И она им уже исторически за предыдущие десятилетия дошла такой, какой есть, доставшись от технологий старшего поколения, того же SDH и PDH. Вот. И она вот чаще всего, вот эта старая инфраструктура, она имеет кольцевую форму. То есть есть просто большое легаси, наследие. Ну и инфраструктура, которая ее обслуживает. Поэтому, в принципе, я думаю, что такие топологии будут жить достаточно долго еще. Просто потому, что города не переезжают, остаются на том же месте, есть старая инфраструктура, ну и, в принципе, всех устраивает.
Ну и да, и новые миллионники не так часто появляются города, да и население растет незрывными темпами.
А вот про старую инфраструктуру все-таки хочется уточнить, потому что вот и вначале тоже говорили, что производство оптического кабеля, производство вообще оптический кабель развивается сам по себе, и периодически, я помню, в новостях пишут, что вот там сделали новую супер-пупер-оптику, которую там позволят передать какие-то совсем безумные терабиты, но придется ее всю перекладывать. А в реальной-то жизни вот то, что, я не знаю, 10 лет назад на столбы повесили, это все еще адекватно и можно использовать, или какой жизненный цикл-то?
Ну, кабель служит 25 лет, если я не ошибаюсь.
Подожди, 25 лет он служит потому, что он как бы деградирует, а вот фактически вот технологии, которые мы пытаемся в этот кабель упихать, они ограничены этим кабелем?
Ну, на самом деле, вот я знаком с... Ну, не то, что прям лично я, ну, лично я тоже знаком, но наша компания довольно-таки хорошо дружила с российским отделением Корнинга. И мы общались с их представителями, которые, как, в принципе, в 90-е годы были монополистом на российском рынке на поставку и прокладку кабеля оптического. Соответственно, с тех пор прошло, получается, 30-35 лет. И коллеги, которые инспектировали свой собственный кабель спустя 30 лет, сказали, что ни в одном случае не заметили деградации именно волокна. А деградация происходила из-за того, что, как мы раньше упоминали, где-то проехал трактор с плугом, прорывая канаву, и порвал весь кабель со всеми его десятками волокон внутри. А когда его
вцепляет в поле... своим крюком и тащит по полю.
Да.
А это не так, что прям приехал, потом сварил этот кабель, и он будет работать. Там же волокно вытягивается, оно же сразу все ломается, это большие куски.
А всех же вот пугают, что основное это то, что вот гидрогель начинает влагу из атмосферы набирать, кабель там промокает, трещины, охи-ахи.
Там нету гидрогель, там есть гидрофобное.
Ну, гидрофоб, да.
Так он, наоборот, влагу отталкивает.
Такая проблема есть, но да, волокно может насасывать воду. Если посмотреть на... Вот, Александр, ты меня, если я говорю страшные слова, ты вот сразу говори, чтобы я их пояснял. Если посмотреть спектр пропускания волокна, то есть как потеря в нем зависит от длины волны, то там будет такой характерный пик, похожий на такой конус. Около длины волны 1250 нанометров. Он как раз связан с OH-группами гидроксильными, то есть с водой, которая подцепляется к кремнию, который CO2, который сидит в стекле, в волокне. И чем больше вот этих гидроксильных групп воды, то есть в стекле, в нашем волокне, тем больше потери на вот этой длине волны и на ближайших с ней. Но в принципе дивидендный сигнал, который на 15-50 нанометров, от этого стоит достаточно далеко. И он эти потери, ну, не особо замечает. Хрупкость кабеля действительно может повыситься, потому что для того, чтобы волокно, вот кто-то держал в руках волокно, оно на самом деле удивительно. Стекло хрупкое, вот. обычное стекло. Но волокно можно вертеть, сматывать, как обычную нитку. Ее можно даже на палец намотать. И вот это возможно исключительно благодаря специальному полимерному покрытию. Ну, еще некоторые лаком называют, но правильнее это полимер. Вот. Которым обмакивают перед выпуском завода волокно. Оно не позволяет образовываться микротрещинкам, сколом на поверхности волокна, которые потом при сгибе увеличиваясь, будет приводить к его ломанию, обламыванию. Вот. Если с волокна счистить этот полимер, то на палец его не намотаешь, оно сразу же покрошится, поломается и так далее. Вот такая штука, Александр прав, действительно может появиться со временем. Но у нас же кабель, в принципе, на палец никто не наматывает. Это такая вот дурина с бронепокрытием толщиной там, в десяток, а может несколько десятков сантиметров, с толстенным слоем резины снаружи. Вот. И, в принципе, она лежит прямо, никто его не жамкает туда-сюда в течение дня. То есть, в принципе, да, оно хрупкое, но оно же лежит, и никто его не трогает. В принципе, может лежать и еще. Вот, в принципе, насколько я помню, в мире сейчас есть 50-летней давности оптические системы связи, в принципе, они как-то работают.
Но мой вопрос был к тому, что вот придя к этой 50-летней системе связи, да, к 50-летнему кабелю, я в него могу подоткнуться более-менее чем-то современным, вот DVD-емным? Или это будет грустно, и мне скажут, перекладывай?
Ну, я на оба вопроса отвечу «да», потому что да, можно воткнуться чем-то современным. Оборудование, соединение, ну, стоящее на конечных концах этого волокна, действительно может быть современным. Но затухание может вырасти в этом волокне. В нем будут больше линейные и нелинейные искажения. Там дисперсия будет больше набегать, поляризационная модовая дисперсия. То есть, другими словами, вы сможете передать на меньшую дистанцию сигнал. А значит, линия в итоге будет дороже. Здесь надо уже экономику считать тонко. То есть, либо я вкладываюсь в дорогое оборудование, чтобы прокачать этот сигнал на ту же дистанцию, или же я оборудование сделаю дешевле, но вложусь в волокно и проложу волокно получше. Вот, у нас, в принципе, был такое интересное такое исследование по большой линии, соединяющей Китай с Европой, транзит в Европу-Азию, так называемый проект Tianext, вот, где как раз считалась экономика проекта целиком. Что дешевле? Либо положить дешевое волокно и делать... При этом придется закладывать подороже оптику и каналообразующее оборудование. Либо сделать волокно там супердорогое, а оптику подешевле. Вот. И вот мы такую задачку взвешивали, оптимизировали и искали оптимум. Вот, в принципе, по итогам было принято решение закладывать хорошее волокно, качественное, которое вот производит Саранский оптиковолоконный завод.
Они нам не занесли.
Ну, они наши отечественные производители, почему бы и нет.
Да ладно, отличный завод, вопросов нет.
Вот хорошо, отлично, там все надежно. Ну, ты уже говорил, что есть там узлы, там терминальные, усилительные. А что еще есть на сети? Какие другие могут быть роли у этих узлов? Вот. Угу. То есть я могу только водить и усиливать, или еще что-то с этим делать? Любовным сигналом нашим.
Угу. Да.
Ну, терминальный, например, что это? Все-таки подробнее можно остановиться?
Терминальный узел — это тот узел, в который он терминальный с точки зрения вот нас, транспортников. То есть это означает, что в него входят какие-то высокоскоростные интерфейсы от заказчика, оператора. Допустим, 100 гигабит Ethernet или там STM64 канала, в общем, какой-то высокоскоростной уже агрегированный клиентский трафик. Вот. Мы его преобразуем в DVD-емные каналы с помощью оборудования транспондеров. Вот. И с помощью мультиплексора объединяем и пуляем в какой-то другой конец сети. То есть, другими словами, это узел, у которого всего одно направление. Мы взяли клиентский трафик и куда-то отправили.
И что дальше с ним происходит?
Дальше, скорее всего, этот сигнал придет на какой-то... Он затухнет в волокне и придет на усилительный узел. На этом узле мне придется сигнал восстанавливать. поскольку он уже стал слабенький, я должен поставить либо эрбиевый усилитель, вот, и усилить его. Если даже его не хватит, то мне придется ставить рамановский усилитель. И на пару они должны справиться. Если их не хватит, то можно будет поставить ропу. А если ее не хватит, то можно будет поставить две ропы. Но это отдельно.
Остановись бы.
Что такое ропа, уж скажи тогда.
Ропа — это аббревиатура Remote Optically Pumped Amplifier. То есть усилитель с удаленной накачкой. Это когда у меня есть очень-очень длинный пролет. Ну, допустим, не 100 километров стандартный, а 200 или 300 между двумя узлами. И я посередине не могу построить дополнительный узел. Вам ли не понимать, живущие в Новосибирске? Вот. Ну, допустим, у меня просто там тайга. Вот. Или же это подводная линия. Допустим, Сахалин с материком соединяется. Или, допустим, мы с Японией хотим соединиться.
Вроде не хотим.
Кто же его знает? Вот. Вдруг они проведут референдум и захотят к нам присоединиться.
Давайте лучше усиливать сигнал.
Вот, в этом случае у нас просто нет возможности поставить там активное оборудование, которое требует электропитания. Тогда мы что делаем? Мы берем эрбиевый усилитель, который у нас состоит из волокна легированного эрбием и диода накачки, то есть источника света на короткой длине волны, как мы говорили раньше. Вот, мы его разрезаем, вытаскиваем это волокно активное, и это волокно ввариваем где-то посередине нашей линии. Но для того, чтобы оно начало усиливать, до него надо доставить каким-то образом накачку оптическую. Ту самую коротковолновую, которая осталась в нашем усилителе. Для этого мы собираем новое устройство, где та же самая накачка, только еще более мощная, объединяется, вводится волокно, и по тому же самому волокну, по которому бежит наш DVDM-сигнал, доставляется до кусочка активного волокна. И оно начинает усиливать. Таким образом, мы получили без дополнительного электропитания усилитель где-то посередине линии.
Кажется, ты ответил на вопрос Саши, как передают сигнал под водой.
Через океаны так не передают, потому что так можно, вот, допустим, километров на 200-300 передать. Ну,
через большие расстояния.
Да, это по морям скорее, морям-проливам. Да, это очень...
Тут надо просто тогда уточняющий вопрос задать. Эта штука один раз ставится или можно повторить?
Можно повторить, но всего один раз.
То есть... Окей.
Прям как смотреть на солнце.
Да.
На солнце можно два раза.
Ну, здесь тоже...
Не, ну можно, получается, два раза повторить. С одной стороны и с другой. То есть ты с одной сигнал ввел, там его, ну, варил, как я понимаю, волокно, да, вот с ближней стороны, ближе к точке А, там усилил, и с точки Б там тоже направил накачку, там усилил. Ну и получится, наверное. Или не так не делают?
Ну да, именно так, ну как делают? Действительно, размещают одну из них около приемной части, вторую около передающей части, если первой не хватило.
Видишь, два раза можно, как на солнце.
Да, как на солнце, реально.
Отлично, отлично.
Вот, а третий уже нельзя, потому что накачку, которую мы будем по тому же волокну гнать, ее съест либо первый, либо второй. И она не дойдет до третьего. Вот, но там, на самом деле, есть еще всякие хитрые приблуды. Вот у нас даже некоторые коллеги диссертации защитили на тему того, как делать такие сверхдлинные линии. Куча статей, это реально очень интересная тема.
То есть там прям теоретическая теория еще до конца не расписана, да, получается?
Теоретическая, я бы сказал, инженерная теория. Mm. То есть это что-то среднее. Там есть математические, ну, численные расчеты физики. Ну и некоторая такая инженерия по оптимизации этого всего.
Понял, принял.
Вот. И, в принципе, да, то есть у вендоров, которые производят оборудование, есть прям национальный вид спорта, это они меряются друг с другом, насколько далеко они передали. Вот один передал на 400 километров, другой там через полгода на 450, потом этот на 500, это на 550, а вот после 550 они уже там 558, а потом 560.
Похоже, главы компании...
Пришли китайцы, 1000.
Главы этих компаний, скорее всего, мужчины, а не женщины.
Бадумцы.
Все, все, начались шутки за 300.
Трактористов, да, тракторист — главный враг кабеля. Так, хорошо. Это вот мы про
усилитель сказал. Да.
Про усилитель сказал. Можно усиливать и усиливать. Вот про Красноярск, помнишь, у нас Красноярск, назвал его водовывода.
Да, мы, по сути, косвенно затронули еще один вид узлов. Это где мне нужно сбросить часть трафика, и ввести новый, свой собственный. Такие узлы называются водовыводы, они бывают двух типов. Если у меня линия какая-то простенькая, и я в целом не предполагаю, что она как-то, ее процент сбрасываемых каналов не будет сильно меняться во времени, то я могу там поставить пассивное устройство, мультиплексор водовывода OADM, в котором четко определенные заранее длины волн, там 21, 22, 23 канал будут сбрасываться и вводиться, и никакие другие. Но если у меня сеть какая-то динамическая, и я не могу сразу, я предполагаю, что она со временем будет активно развиваться, и вот этот промежуточный узел тоже будет развиваться, а Красноярск это, в принципе, ну, достаточно большая точка притяжения трафика, тоже динамично развивающаяся, поэтому, скорее всего, я в этом узле поставлю программно управляемый пункт ввода-вывода, так называемый RODM, или же Reconfigurable, то есть перестраиваемый мультиплексор ввода-вывода служебных каналов. Вот на таких узлах можно удаленно ввести и вывести любую длину волны. Тут, кстати, можно...
В прямом эфире, то есть взял и вывел, а не так, что надо ехать, что-то там...
Согласовывать время сначала, когда можно работать на сети, ждать этого окошка. Потом надо ехать не только туда, а еще и на терминальный узел, где мне тоже надо поменять длину волны. То есть две команды должны выехать, они синхронно должны поменять и успеть поднять канал заново, убедиться, что он работает.
Про RODM мы говорим, да?
Да, про RODM.
У нас же есть система управления, которая можно все это сделать.
Да, система управления обязательно требуется для этого, но вот один из слушателей очень прикольный и своевременный вопрос задал про CDC и RODM, я не планировал про них рассказывать, но тут можно как раз упомянуть, что архитектура или вот дизайн вот этих узлов ввода-вывода может быть разной. Есть классические RODM, они принципиально позволяют программно перенастроить длину волны, но к ним подключаются фиксированные мультиплексоры, где за каждым портом закреплена определенная длина волны. И даже если я на мультиплексоре решил поменять, на RODM решил поменять вводимую длину волны, мне все равно придется на фиксированном мультиплексоре переткнуть патчкорд, идущий до транспондера. Иначе он его зарежет. То есть такая получается полуавтоматизация. То есть физика, грубо говоря, частично позволяет перестраиваться, но все равно ручное вмешательство требует. Вот. В этом случае NMS нам, то есть систему, удаленная система управления, нам не поможет для того, чтобы человек не приезжал. Для того, чтобы позволять перенастраивать длину волны или же направление, маршрут, по которому бежит канал, удаленно полностью, не выезжая, нужны так называемые CD, CDC-технологии. Эти слова надо, наверное, пояснить. Первая C означает colorless. Это означает, что я могу воткнуться, что у меня мультиплексирующее устройство такого вида, что я втыкаюсь в любой порт, и в этот любой порт могу посветить любой длиной волны, удаленно поменяв ту длину волны, которая разрешена для данного порта. Следующий D означает directionless. Это означает, что у меня схема подмешивания ввода-вывода канала такая, что я могу удаленно, опять-таки, поменять направление. Ну, то есть, если у меня транзитная линия, и посередине Красноярск точка ввода-вывода, то я могу программно сказать, так, этот каналчик сегодня бежит налево в Новосибирск, завтра бежит направо в Иркутск. Вот, и для этого никто не должен выезжать на место. Следующее C означает слово contentionless. Вот, то есть она говорит следующее. Я могу не просто поменять направление каналчика с Новосибирска на Иркутск, но могу еще и ввести два 21 канала, и один из них будет светить в Новосибирск, а один будет светить в Иркутск. И они друг другу мешать не будут. Вот CDC RODM это как раз про это, что у нас полностью гибкий узел. Я могу ввести, подключить транспондер с любой длиной волны в любой порт мультиплексирующей схемы. Она его может перенаправить на любое направление. И при этом могут вводиться одинаковые длины волн, идущие в разные направления, друг другу не мешая.
Звучит так, что эта технология отлично подойдет для кольцевых структур с подключением в нескольких точках, о которых ты рассказывал ранее.
В принципе, да. То есть, в принципе, такая архитектура подходит для высоконагруженных узлов, где вводится много трафика, мы этот трафик хотим раскидывать между несколькими направлениями. И, ну, то есть это для таких мощных узлов, которые могут соединять несколько колец, как раз вот те самые точки, в которых кольца пересекаются, ты правильно отметил, да. Вот. Либо какие-то крупные города, там, а-ля Москва, Питер, Новосибирск, вот, соединенные с другими крупными городами. Вот. И, в принципе, вот такой тип узлов — это самый фарш. То есть это на данный момент самый высокий уровень гибкости. И еще повысить уровень гибкости можно только, добавив к этому еще и пакетную коммутацию. То есть коммутации не на уровне отдельных каналов, а коммутации на уровне отдельных потоков или пакетов. Вот. Для этого к этой системе подключают систему кросс-коннекта, либо централизованную, либо на отдельных платах. Ну, логичнее подсоединять централизованную, где мы можем пакетик из отдельного канала направлять на нужное направление, причем гибко, удаленно.
Еще один привет от SDH. Именно там матрица использовалась.
Да, да, да. Совершенно верно. Вот, в принципе, там, в принципе, и мультиплексирование в какой-то степени было похоже на вот матрицу, матрица кросс-коммутации и чип SDH-мультиплексор. Они, в принципе, чем-то похожи по задачам выполняемым. Вот, да, это переползло отчасти оттуда. Такая идеология. Вот.
А можно я вот тогда чуть-чуть подытожу, чтобы вот у меня в голове улеглось, возможно, у наших слушателей. То есть у нас, когда приходит по одному кабелю на наш узел вот некий сигнал, в котором вообще фарш, вот прям все на свете. То есть у нас стоит вот оконечко в виде вот этого RODM-а, которое нам это разбирает на N хвостов, и вот в каждом хвосте у нас какой-то понятный нам предсказуемый уже сигнал. Дальше, раньше нам нужен был некий Вася, который прибежит, возьмет один из этих хвостов и по команде включит в нужную дырку, чтобы отправить сигнал дальше. Но наука на месте не стоит, и теперь вместо Васи это все делает CDC-робот. Ну, автомат, как вы называете.
Ну, сейчас это может сделать либо тот же Вася, но сидящий в офисе с кофейком, вот, либо может быть вообще развернуто параллельно с NMS еще одно ПО, которое отслеживает условно качество работы канала по заданному маршруту. И оно может само переключить, то есть настроить все промежуточные RODM-ы таким образом, чтобы канал прошел по новому маршруту. То есть это делает либо Вася, либо ПО, но оно относится, это ПО не к отдельному узлу, а к сети целиком. Потому что сам себе узел по отдельности, он не интересен. Нам интересно, вот как канальчик бежит через всю сеть целиком. Вот, например, для того, чтобы... Ну, это раз. Во-вторых, нельзя сказать, что это прямо один RODM взял сигнал, разобрал, куда-то перенаправил. На самом деле схема узлов достаточно сложная. То есть там не одна плата RODM, их много. По одной на каждое направление и еще по там, одной-две на то, чтобы терминировать, то есть ввести-вывести трафик. Вот в том же CDC-узле, когда мы его в компании T8 разрабатывали, я вот как-то подсчитал. Для восьмисвязанного узла, то есть у которого 8 направлений, идущих на другие узлы, нужно внутри сделать 560 соединений волоконных, чтобы все это заработало. 560.
А это как такая цифра получается?
Ну, вот, я вот сказал, что там на самом деле не один RODM, там много устройств. Их сколько там? Ну, наверное, где-то 20-30 устройств, у каждого из которых много портов. Идея CDC RODM базовая, очень простая. У нас, по сути, от конечного транспондера до направления, которое идет в другой город, есть независимый путь оптический. То есть, по сути, патч-корд прокинутый. Но для того, чтобы такую идею осуществить, нужно еще 3-4 промежуточные платы, которые всю эту коммутацию обеспечивают гибкую. Вот. И суммарно набегает вот такое количество соединений.
То есть это коммутационная матрица, где фактически каждый с каждым.
Да, типа того, похоже. Но в реальности, если собирать такие патч-кордики по отдельности, это, я думаю, что примерно на 100-м по шкордике инсталлятор повесился бы прямо в том же самом узле. Вот, поэтому для того, чтобы такого не делать, заменяют отдельные патч-кордики на так называемые МПО кабели. То есть это один кабель, внутри которого там 18, 24, ну вот у нас 24 волокна используются. И втыкая его, оператор, ну точнее инсталлятор, соединяет сразу 24 волокна.
А у вас эти патч-корды приходят с оборудованием или надо отдельно заказывать?
Не, с оборудованием, конечно, более.
А то закупки иногда путают это, поляризацию торца. Там косая бывает, а есть прямая.
Тут еще зрители просят уточнить. Это же речь про Flex OXC. Не знаю, что это, но просят уточнить.
OXC — это Optical Cross Connect. Это, ну, мы два вопроса одновременно обсуждаем. Это есть гибкая коммутация на уровне каналов. Это всякие CDC-RODM-ы. Но к этому транспондеры сами можно подключить еще и к единой матрице кросс-коммутации и делать коммутацию на уровне пакетов. Это как раз OXC. И совместно коммутация на уровне оптики, на уровне пакетов, на уровне оптики это RODM, на уровне пакетов это OXC, дает максимальную гибкость.
Все очень, очень гибко, как эти гимнастки в цирке, такие гибкие. Там, смотри, вот эта электрическая матрица кросс-коммутации, это ближе относится к клиентской части. Ты можешь, получается, клиентский порт включаешься, и через эту матрицу кросс-коммутации ты можешь гибко направить трафик клиента в любую линейную часть транспондера, в любой оптический канал. Ну, если он у тебя свободен, конечно. Вот. А дальше уже идет, после того, как он там, эти сигналы там выходят из транспондера в мультиплексор, там идет, попадает на RODM, а RODM уже может уже направление города выбирать. Либо ты идешь налево, направо, прямо, там, вверх, вниз. Ну, то есть в разные стороны может уже выбирать. Поэтому получается, что и там гибко, и там гибко, и все красиво.
Ну, здесь как в анекдоте, быстро, качественно, дешево, да, надо выбрать, выберите.
А DVD-M это гибко, но дорого.
Да. То есть вот все эти CDC RODM и OXC полноценные с централизованной матрицей коммутации, это не просто дорого, это очень дорого.
Да, но зато вот. Выглядит очень классно.
Да, это очень круто. Но поэтому такие системы надо размещать только в реально в очень нагруженных узлах, ну, которых там 2, 3, ну, там 5 может быть на всю сеть. Ну, какое-то ограниченное количество.
Вот, в городах миллионников у крупных операторов такие узлы. Вот прям вероятность 99% есть такие узлы.
Вот, ну да, то есть это очень крупные точки потяжения трафика. Для более мелких, чаще всего, наиболее массовое решение, это вот кросс-коммутация на уровне отдельной платы. Вот это прям часто встречается. То есть есть относительно небольшой город или узел ввода-вывода трафика, и мы на нем ставим платку, в которой, допустим, 100G транспондер, у которого 10G клиентов, которые можем разные типы трафики агрегировать от разных клиентов. И мы можем их перенаправлять с помощью такой же маленькой матрицы коммутации, стоящей на этом транспондере, между разными линейными каналами этого транспондера. Один канал светит, допустим, направо, один налево. Такое тоже возможно. Но это будет кратно дешевле.
Понятно ли тебе, Александр?
Нет, я себе примерно в голове это укладываю. Я, знаешь, не буду говорить, что я сейчас готов пойти сдавать экзамен на эту тему, но...
Хотя бы тест.
В голове такая картинка-то выкладывается. Ну, получается.
Кажется, у тебя, Дмитрий, получается объяснить Александру. Хорошо. Ну, у нас страна, ты уже говорил, большая. Мне кажется, ты должен сейчас рассказать про последний роль площадки, ну, как объекта есть, что когда мы не можем усилить уже все. Сигнал, когда у нас он настолько плох, что-то нам с ним приходится делать. Вот. И как у вас это реализовано?
Да, вот про это Александр тоже про это говорил. Допустим, если есть какое-то плохое волокно, и я через него хочу прокинуть современное оборудование, ну, современные каналы высокоскоростные. К чему это приведет? К тому, что у меня через какое-то время, как бы я сигнал не усиливал, какие бы рамы на ропы не ставил, у меня отношение сигнал-шум, то есть доля шума в сигнале, станет такой, что прием станет просто невозможным. И оптическими методами я это уже никак улучшить не смогу. как бы ни старался. Это вот боль. Мне в этом моменте приходится прибегать к старым подходам. Делать полный переприем сигнала. Для этого я на одном из узлов ставлю транспондеры, которые принимают сигнал и передают, исправляют в нем ошибки и снова преобразуют в оптику и передают дальше. Соответственно, если у меня каналов много, допустим, 40 или 80, то я должен буду все 40 или 80 регенерировать на этом узле. Соответственно, этот узел должен быть не простой, а фактически золотой по стоимости. Вот. И он должен мочь выдерживать повышенное энергопотребление, потому что платы приема передатчиков, они самые энергопотребляющие. Это сотни ватт.
Мне кажется, у тебя настроение портится на неделю, ты ходишь грустный все это время.
Так подожди, то есть если это 80 каналов, тебе должно быть физически 80 транспондеров, и потом это все обратно складывается.
Иногда их 160 транспондеров.
Да.
Ё-моё. Это больно.
Да. Это больно еще и по цене, потому что, ну, фактически транспондеры, каналообразующее оборудование, они занимают где-то, ну, процентов 80 от стоимости всего проекта. Вот. И если добавляется хотя бы одна точка регенерации, это сразу X к стоимости проекта. То есть X2, X3. Ну, чем больше точек регенерации, тем во столько раз и выросла стоимость.
Слушай, а что нас ограничивает от того, чтобы не разбирать это вот на 80 транспондеров, а прям взять вот и вот...
Можно я скажу?
В одном, давай.
Ну смотри, у нас, опять же, соотношение сигнал-шум. Мы когда усиливаем усилителем, мы усиливаем не только наши полезные каналы, но еще и шум усиливаем. А начинается он с такой вот фразы там, у нас есть нулевые флуктуации вакуума, шум есть всегда. То есть у нас оно... По природе мироздания он всегда есть. И наши усилители его усиливают, еще и свой носит шум. Там вот это есть невынужденная спонтанная эмиссия, такой эффект. У нас появляются паразитные вот эти шумы. Вот, и каждый усилитель он усиливает, вносит. И в какой-то момент ты будешь усиливать только шум. Потому что сигнал он затухнет, а... И он будет уже на уровне этого шума, который будет все время усиливаться. Ну, практически это неотличим. Это раз минус. Но это можно долго так делать. Второй у нас сигнал, он, ну, на 10-жовых там, скоростях, он расширялся, это дисперсия была. Соответственно, у нас форма сигнала, ну, накладывался на другие каналы, тоже очень плохо, нужно его обратно в рамки загнать. Ну, в общем, требуется нам это все обратно приводить к начальному состоянию и снова, ну, регенерировать. То есть у нас 3R восстановления по форме, по амплитуде и по времени вот происходит восстановление. Так что рано или поздно в нашей стране приходится такое делать.
Ну, один... Вот, Александр хотел еще такую крамольную идею предложить, а давайте мы одним прием передатчиком все 80 каналов восстановим. Но дело в том, что у тебя же 80 независимых каналов. В каждом из них свой набор трафиков, свои корректирующие коды, которые позволят исправить ошибки, ты должен независимо их всех обработать. То есть тебе нужно, по-любому тебе нужно 80 чипов независимых.
Не, подожди.
Вот это самое узкое место.
Вот фотодиод, который стоит в транспондере, он не различает практически, на какой длине волны там прилетает фотон. Вот прилетел фотон, он выбил вот этот электрон, создал, вот, и все. То есть ему не важно, это было на длине волны 1550 или 1310. Вот. И он не может разделить у себя эти каналы.
Амплитудный.
А?
Амплитудный приемник.
Ну да, да.
Когерентный может.
Когерентный, да, может, но это уже новая система.
Александр, сам вывод такой вот глобальный. Самое дорогое — это чип, обрабатывающий сигнальный поток. И поскольку потоков независимых 80, тебе придется по-любому 80 чипов. Вот никак иначе.
Ну, я понял, да. Грусть, печаль. Кстати, у нас слушатели ехидно замечают, что вроде как МТС в Москве CDC внедрял. И как-то, угу, как-то очень бодро Павел про это рассказывает.
Я не знаю, что там в Москве происходило и у кого это происходило.
Кстати, да, новость такая была. По-моему, года два назад МТС действительно в Москве развернул CDC-узел, вот, и на эту тему были даже публикации в нескольких
Ну, то есть это прям big deal, да? То есть это не то, что сейчас вот в каждой подворотне ставят.
Да, естественно, это реально очень сложная архитектура, этим сложно управлять. Вот у нас в системе управления Титан, это 8-й специально, есть отдельная утилитка, то есть ПОшка, которая позволяет управлять не отдельными платами в узле, которых, как мы сказали, могут быть десятки. Вот этот RODM-узел заменять условно на один черный ящик, у которого есть там 8 входов-выходов, и между ними надо как-то скоммутировать каналы. Вот для того, чтобы это сделать все не в виде N настроек на разных платах, есть специальная ПОшка, которая централизованно этим оптикой на этом узле управляет. Вот даже вот один узел просто настроить — это достаточно сложная операция, потому что если это флекс RODM, то на каждом флекс RODM нужно настроить центральные частоты каналов, ширины каналов и затухание, которое мы хотим нести для данного канала, ну, если мы хотим предосказить спектр или компенсировать искажение в пришедшем спектре. Итого получается у нас, допустим, 80, ну, давайте 100 каналов, чтобы удобнее считать, 100 на 3. Получается 300 параметров на одной всего лишь плате надо настроить, а плат по одной на каждое направление, 8.
Ну да, если человек это делает, тогда несколько дней еще можно же и ошибиться где-нибудь. ПО-то есть вот Т8, а МТС, ну да, скорее всего, ну молодцы, что такое сделали, это очень...
Про круто. Т8, кстати, вот это бальзам для их души, вот прям пишут, что когда-то во времена написания диплома вот наш слушатель залипал в статьи Т8.
Большое спасибо, наш научный отдел регулярно пашет на этой ниве, у нас в год выходит где-то, ну, минимум 20, максимум, наверное, 40 статей, причем это все журналы хорошие, рейтинговые. До какого-то момента мы публиковались в зарубежных журналах, типа там Optical Physics Letters, Journal of Lightwave Technology. Ну, это для тех, кто в нашей теме, он там знает, что это там первый квартиль.
Я читал.
Да, это первый квартиль, то есть первая четверть по рейтингу мировых журналов. В принципе, были на хорошем счету. Сейчас, в принципе, мы тоже активно публикуемся. Процент зарубежных публикаций снизился. Вот, но мы публикуемся в первом квартале российских журналов, которые тоже достаточно мощные остались от целой плеяды институтов Российской Академии Наук. И, в принципе, там журнал технической физики ЖТФ, квантовая электроника, первая миля, фотоника, фотон-экспресс. В общем, довольно-таки ЖЭТФ еще, журнал экспериментальной теоретической физики. Ну, в общем, у нас тоже довольно-таки много интересных изданий. Следите за нашими публикациями. Мы на сайте стараемся выкладывать все новенькое, что у нас выходит.
Молодцы! Что еще можно тут сказать?
Это круто.
Вот, и, кстати, в последний камешек в огород CDC RODM-ов у нас как раз в второй половине этого года. У нас сейчас прямо завершилось... Ну, точнее, в прошлом году завершилась разработка CD RODM-ов. Вот это без функционала contentionless, но, в принципе, тоже высокая степень гибкости. И сейчас это оборудование уже отгружается. Вот, и со следующего года, ну, не с следующего года, а с где-то июня месяца у нас доступны и CDC решения. Мы сейчас их активно тоже продвигаем.
Продвигайте. Посмотрим, изучим. Что, не пора ли нам тогда к следующей теме двигаться?
Ну, хорошо, да. Я вот как оператор, вот у меня вот возник, Дмитрий, вопрос. Я вот хочу передавать трафик вот, из Азии в Европу. Ну, у меня опыт есть уже, DVDM у меня какой-то работает. Угу. Вот. Но, допустим, из Находки, это Приморский край, изучаем сегодня не только DVDM, но и немножко географию вот нашей страны. Но до Санкт-Петербурга, до культурной столицы. Вот это длина у нас где-то 13 тысяч. Это очень много, мне кажется. Там захотел, деньги есть, говорю. Ну, не прям, чтобы бесконечное количество, но есть, чтобы сделать красиво. Что, как это она будет выглядеть, эта линия, какие сложности, и что от меня вот потребуется, вот какие данные, для начала, какие данные мне нужно предоставить вам, чтобы начать вот строить, ну, как бы реализовывать этот проект.
А я вот сразу встречный вопрос. А это проект только предполагается строить, или у вас уже есть какая-то волоконная инфраструктура?
Я скажу хитро. У меня вот есть участки сети существующие, а есть совсем новые. Ну, ладно, предположим, что она существующая сеть. Угу. Вот. Есть принципиальные различия, если это совсем новые?
Если она была на уровне идеи, то есть пока что отсутствующая, но которую хотели бы построить, мы бы с оператором, наверное, начали с того, что провели совместное исследование численное, посчитали бы эту сеть с разным набором оборудования и с разными типами волокон и с разными способами расстановки узлов разных типов по всей трассе. Вот мы в несколько итераций такую большую работу сделали. Нам ориентировочно потребовалось бы примерно 1000 расчетов. Ориентировочно, это на самом деле не ориентировочно, это некоторая реальность. Мы когда-то такую работу делали, и нам реально потребовалось 1000 расчетов. Которые...
То есть у вас 1000 вариантов было сети, получается?
Да, 1000 вариантов сети, которые мы перебирали.
В этом не запутаться. Может быть, в этой 1000 остался какой-то вообще самый классный вариант?
Вроде бы нет. Ну, там для того, чтобы эту 1000 отобразить, мы их строим там определенные графики по одному параметру, например.
Математические модели какие-то.
Да, да, да. И, грубо говоря, описываем результаты некоторой функции. Эта функция обычно она такая предсказуемой гладкой формы. На ней нет каких-то выбросов. На ней скорее тренды показывают, что для того, чтобы лучше, двигайся туда. Вот. По вот этому параметру, допустим. А для того, чтобы... Ну, а по этому параметру туда. Вот мы вот эти вот тренды определили. И после них, после того, как поняли, какие тренды, сформировали набор таких пожеланий, советов, условно, оператору, какое волокно ему лучше ставить. Например, мы можем перебирать волокна стандартов 652, 653, 654, 655. Вот, не дай бог вам использовать волокна стандарта 653, 655, вот, от них надо бежать, как от чумы. Вот, это...
Черный список их.
Да, в черный список, да. Забанить их.
Очень вот похоже это на сцену из этого, из «Мстителей. Финал», когда там этот Стрэндж сидел, там миллионы вариантов развития, такой, типа, только вот этот подойдет. Ну, единственный, что мы сможем победить.
Вот. 53 и 54, они в простонародье называются DSF и NZ-DSF волокна. То есть волокна со смещенной дисперсией и со смещенной ненулевой дисперсией. Это волокна, где боролись за то, чтобы снизить... Мы, вот, кстати, в прошлом подкасте про это говорили, что пытались сделать системы, где дисперсия накапливалась не так быстро, сделали специальное волокно, и оказалось, что, победив дисперсию, настолько усилили нелинейные искажения в сети, что проигрыш оказался кратно больше, чем выигрыш от подобной системы. Поэтому 653 и 655 мы отметаем сразу. Вот. Остается 52-е, самое распространенное, так называемое стандартное SMF-волокно. Почти все линии в России, наверное, где-то процентов 90-80, это как раз 652-е волокно. Оно бывает разное, там есть стандарты A, B, C, D. Это, грубо говоря, качество. То есть чем больше буква, тем более качественно, то есть лучшие характеристики у этого стандартного волокна становились.
Это как у Мерседеса, да? Там?
Ну, там, С, Е-класса, да.
Хорошо.
Вот, а 650...
Это вот то самое волокно, про которое Александр говорил, которое закопано там 20 лет назад, вот 652-е.
Да, лежит. Оно, скорее всего, будет стандарта А или Б. Потому что тогда, несколько десятилетий назад, были только эти стандарты. Потом учились делать все более воспроизводимое волокно с меньшими искажениями вносимыми. Вычищали стекло, из которого делаются заготовки для волокна. Вот становилось лучше и лучше.
Хорошо. Тогда мне нужен от тебя совет. Так как у нас связь между городами уже в нынешних реалиях подразумевает передачу через DVDM, какой кабель закапывать между городами, если он новый?
Если новый, то вот мы по результатам расчетов пришли к выводу, что лучше почти всегда закапывать 654-й стандарт, про который мы пока что еще не поговорили. Что это такое? Сам по себе стандарт изначально говорил, что это волокна с смещенной длиной волны отсечки. То есть мы в прошлый раз говорили про одномодовый, многомодовый режим работы волокна. Одномодовый — это когда шарик, ну, это как волокно, это труба, в которую можно кинуть шарик. Вот. Если волокно одномодовое, то шарик можно кинуть только одним образом, так что он будет всегда бежать по одному и тому же маршруту, стукаясь о стенки. А если волокно многомодовое, то можно кидать шарики под разными углами, и они будут по-разному, под разными углами, стукаясь внутри, бежать по разным маршрутам внутри волокна. Вот, наша передача вся DVDM-ная, одномодовая, потому что многомодовая передача приводит к дополнительным искажениям. Вот, 654 изначально формулировалось как в волокна, в которых многомодовость возникала на более высоких длинах волн, чем в SMF-волокне. Но на самом деле сейчас большинство волокон из 54-го стандарта — это волокна со сниженными потерями. Каким образом их достигают? Они, производители, начинают... Вообще, как сделано волокно, за счет чего оно работает? Оно работает за счет эффекта полного внутреннего отражения. Если кто-то видел...
Законы Снеллиуса, если...
Да, законы Снеллиуса. Ну, закон Снеллиуса говорит, как меняется
угол. Там три закона.
Да. Вот. Ну, формула, да, формула, наверное, Снеллиуса.
Угол падения равен углу отражения, вот это вот все.
Угол, да, падения равен углу отражения. И что есть, если мы из более плотной оптической среды, то есть с большим показателем преломления, пытаемся выйти наружу, допустим, из воды в воздух, то, возможно, такой угол падения света из воды на границу раздела воздуха и воды, что он отразится обратно вниз, а не выйдет наружу. Есть такие в Ютубе ролики.
Это когда мы смотрим фотографии в Инстаграме, когда вот лужу фотографируют, есть вот это отражение, это вот именно этот закон работает. Ну вот когда небо в лужу фотографируют в Инстаграме.
Нет, это другое.
Ну, вот, не видел? Другое, разве угол падения, оно отражается от лужи и попадает к нам в глаза.
Мне кажется, сейчас про роторы с дивергенциями разговор уже пойдет.
Ладно, это... хорошо. О, все, спасибо. Поехали. Вы прокинули мостик до следующей темы. Скорее, про отражение, это скорее как зеркало вода работает. А вот есть тоже в Инстаграме и в Ютубе или в ТикТоке ролики, когда берут струйку воды и в нее светит лазером. И она вместо того, чтобы свет лазера, вместо того, чтобы прошибить насквозь струйку, он начинает таким зигзугой распространяться по струйке. То есть бежит вдоль струйки лучик. Очень красивые картинки, всем рекомендую посмотреть. Ну, ключевые слова — это полное внутреннее отражение. Так вот, для волокна, для того, чтобы этот эффект получить, делают центральную... Оно состоит из двух частей. Это жила и оболочка. Оболочка в классическом стекле — это просто стекло, кварц, CO2, формула его химическая. А центр легирует каким-то еще веществом, которое повышает его показатель преломления, то есть делает более плотным. Там алюминий или германий туда всаживают. Ну, а из-за этого растут потери, во-первых. Во-вторых, немножко ухудшаются показатели нелинейных искажений. Для того, чтобы этого эффекта избежать, производители 654-х волокон научились делать сердцевину из чистого стекла. А для того, чтобы свет из нее не выходил, они делают специальные, делают хитрое легирование, то есть делают не жила-оболочка, а жила-оболочка и между ними еще несколько слоев колечек стекла, легированного другими элементами, позволяющие добиться того, чтобы свет из жилы, из чистого стекла не выходил. Вот, за счет вот этого получается снизить затухание в волокне с 0,2 дБ на километр до, ну, в идеале, до 0,15 дБ на километр. Во-первых, а во-вторых, еще и снизить нелинейные искажения. Вот, и вот такие вот волокна, несмотря на то, что они более дорогие, рекомендуется укладывать. Потому что волокно, повышение стоимости волокна полностью компенсируется тем, что можно использовать более дешевое оптическое и каналообразующее оборудование, которое будет пробивать ту же дистанцию, но используя более дешевые транспондеры, усилители и так далее. Вот, то есть вывод был такой. Используйте, если можете, 154-е волокно.
Хорошо. Как в итоге у нас пойдет трафик? Ну вот, есть патчкорд с трафиком. Куда путь этого трафика? Расскажи поэтапно. Куда заходит? Скорее всего, транспондер это будет.
Да, мы вводим в транспондер, но вот мы хотели... начали с того, что мне надо вытрясти из тебя данные о сети для того, чтобы начать какие-то расчеты моделирования. Вот, мы поняли, что для того, чтобы, если эта сеть абсолютно новая, то мы будем еще и оптимизировать положение усилительных узлов и их состав. Если эта линия старая, то я попрошу в первую очередь схему линии хотя бы на бумажке нарисовать в каком-то виде. Второе, указать, какие длины у пролетов соединяющих, какой тип волокна там используется. 652-й, 53-й, 4-й, 5-й. Вот. Какие затухания в этих пролетах? Вот последний вопрос обычно является камнем преткновения у большинства эксплуататоров, потому что эксплуататоров линий связи. Потому что никто не знает, какое там в реальности затухание. Хорошо. Поэтому все берут какое-то дефолтное большое.
А если я тебе, как оператор связи, предоставлю рефлектограммы этих линий связи. Это будет мне плюсиком в карму или это будет бесполезная информация?
Это будет не только плюсиком в карму, это будет плюсиком в кошелек. Потому что из-за того, что приходится закладывать высокие затухания в волокне, это означает, что мы, по сути, дополнительные запасы закладываем в эту линию. И кладем рамановские усилители, хорошие транспондеры, хорошие усилители эрбиевые, там, где этого по факту не требуется. И это все может накручивать стоимость проекта на десятки процентов.
То есть хочешь сказать, Дмитрий, чем больше информации я тебе предоставлю в своей линии связи, тем дешевле мне все это обойдется?
Совершенно верно. И выигрыш здесь совсем не косметический. Это могут быть десятки миллионов, иногда, может быть, если особо крупный проект, миллиардный, то, наверное, и сотня.
Подожди, а то есть кто-то иногда скрывает, что ли, информацию о своей сети? Я вот что-то не очень понял.
Мне сложно сказать, какая мотивация. Наверное, Павел, наверное, лучше ответит.
Ой, у меня была такая история, когда я был карьеру строил в интеграторе. Был такой один город, и там заказчик предоставил рефлектограммы. Только он предоставил рефлектограммы на разных длинных волн. Вообще абсолютно там. На 1310 длине волны, как-то вот так вот они меряют, по-моему. В общем... Информацию-то предоставили, но вообще некорректно. И в итоге линия строилась очень-очень долго. Там настраивалось это все, потому что усилители были рассчитаны на одно расстояние. Оказалось, что там другие расстояния больше. Если бы меньше, это не страшно. Это просто преднастраиваешь там усилитель. А если расстояние больше, то это уже проблема возникает. Вот. Потом были случаи, когда там кабель спускался сверху вниз, оптический кабель, и там был приварен пиктейл, и фрос входил в оптический. И вот гидрофоб, который в этом кабеле, он стекал и попадал в розетку, и там появлялось дополнительное затухание. Причем, когда там все собрали, вкрутили, настроили, все хорошо было. А через несколько дней у нас падает пролет по затуханию. Мы понять не можем, что могло случиться с этим пролетом. Потому что другие волокна-то работают. Не было такого тракториста, который бы порвал этот кабель. А у нас вот пролет не работает. Несколько дней выясняли точку отказа в итоге. Вот. Так что чем больше информации, тем получается, что лучше. Разные ситуации бывают.
Я, наверное, у нас будет нетрадиционная ситуация. Представитель операторов поругал, а вендор я сейчас буду их защищать. Вот, я предполагаю, что у операторов волоконная инфраструктура довольно-таки большая, разветвленная. Она строилась в разные года, иногда даже десятилетия. Что-то могло достаться в наследство от каких-то поглощенных компаний, других операторов, более мелких. И документация на них велась разнообразно, а на Акента вообще и не велась. На сеть, что с ней происходило, как перестраивалось и так далее. Поэтому то, что на сети могут стоять старое оборудование, в котором, допустим, нету точек устройств для реал-таймового, то есть онлайн-мониторинга состояния волокон. Такие сейчас системы есть. Поэтому просто физически собрать такой объем данных с реальной сети оператору может быть трудно. Вот я думаю, что проблема может быть в этом.
Слушайте, а вот знаете, я смотрю, мы уже почти 2 часа сидим, говорим, а темы-то так не кончаются и не кончаются. И вот я вот думаю, может быть, нам вот сегодня подвести черту, отвечать на вопросики, а продолжить в следующий раз? Или хочется закрыть еще что-то? Вот что-то.
Новая волна хейта не поднимется после этого?
А что, мы кого-то слушать, что ли, будем? В конце концов. Уважаемые люди, 3 классных человека сели, сидят, болтают. Их даже кто-то слушает, вы не поверите. 50 человек в среднем нас сегодня слушает.
Замечательные люди. Лучшие люди страны, я бы сказал.
Естественно. Не хотят саморазвиваться.
В принципе, с точки зрения идейной, сейчас, наверное, удачный момент сделать паузу с кушать Twix, потому что мы сейчас рассказали о том, для чего нужен DVDM целиком, какие задачи он решает, какого вида бывают топологии, то есть архитектуры сетей, какие бывают узлы. А дальше, ну, наверное, было бы логичнее перейти к устройствам и к физике их работы. Но, в принципе, эта тема такая относительно отдельная. В принципе, наверное, можно.
Назовем тот выпуск DVDM возвращается.
DVDM и боль в мозгах.
Никакой боли. Когда почувствуешь специфику, вникнешь в это все, наоборот, доставляет удовольствие.
Так, по поводу, кстати, доставления удовольствия, помнится, можно сейчас опять так нативочку сделать. Дмитрий вначале же спрашивал, что они же нанимают, и вот когда вот можно это озвучить? Вот давай, пока мы к вопросам не перешли, вот ты вот и озвучишь. Что вы там, вы же кого-то ищете? Или уже нашли?
Да, спасибо большое за напоминалочку. Мы как раз упомянули хуситов, которые ведут активную политическую деятельность в Красном море, которая почему-то сказывается на мировом трафике. И о том, что обрыв, ну, если что, в Красном море одна из самых высоконагруженных в мире подводных линий связи между Индией, Китаем, вот всей этой Юго-Восточной Азией, Европой, Африкой, Средиземноморьем.
В циферках это сколько, не знаешь?
Я вот боюсь врать, но там терабиты, даже десятки терабит.
Там что-то говорили, 25% трафика, что ли, если у меня в голове такая цифра.
В общем, там одни из старейших линий в мире подводных, и их там куча лежит. Поэтому у нас растет объем трафика, который теперь транзитом через Россию будет в те же самые регионы кидаться. Вот. И поскольку трафик в этом направлении транзитном вырос, а оборудования не хватает, то сейчас растет количество заказов у нас. Вот. Причем довольно-таки сильно. Вот. И с этим мы набираем и дополнительных инженеров, которые будут проектировать, дизайнить эти сети, о которых мы сегодня рассказывали, и тех, кто будет их инсталлировать, и тех, кто будет осуществлять техподдержку того, чтобы оно работало. Ну и, соответственно, тех, кто будет разрабатывать это оборудование, это как и схемотехники, программисты, те, кто будет писать систему управления, которая будет требовать все там, больше и больше функционал, более удобный для крупных сетей. Ну и, естественно, физиков, которые как я, вот, такие же прекрасные люди.
Вот. А что ты заканчивал? Можно, если не секрет?
Я заканчивал московский физтех, МФТИ. Вот, но у нас
заведение.
Ну, вроде бы да. Но у нас ребята из разных институтов есть, самых разных, кстати, и из Новосибирска тоже были. Там, в принципе, НГУ тоже вполне себе почетное заведение. У нас с ними есть прямо сейчас проекты совместные.
В Новосибирске, между прочим, есть еще институт связи.
Да, вот, кстати, именно оттуда у нас и был один сотрудник. Помню, я тебя спрашивал про него.
А я его не знаю.
Да, ты его не знал, да.
Ну, институт связи, он большой, на самом деле большой. Там это не все друг друга знают.
Странно, да.
Подождите, а давайте мы с другой стороны к этому вопросу зайдем. То есть про физиков, схемотехников я понял. А если я вот связист, волонописец, мне есть вообще смысл к вам подаваться?
Кто-кто ты?
Волонописец. Ну, такой уверенный пользователь Влан АДД команды.
Ну, профиль всегда можно поменять, если есть тяга к новому знанию и...
Вопрос в вольности смены профиля, потому что, может, вот подастся человек, а ему Как спросят, а какие учебники по физике ты читал? Что ты
мультики знаешь? На самом деле я вот сразу тогда обрадую инженеров-связистов. Почему? Потому что наше оборудование-то на секундочку стыкуется как раз с IP-шным оборудованием, причем всяким разным. Вот. И вот, допустим, наш отдел тестирования и техподдержки, в целом у нас есть довольно-таки большой блок специалистов, которые должны разбираться именно в этой части связной. Вот. И они тоже нам активно требуются, потому что ну, невозможно сделать прибор, сказать, что вот, я сделал, оно работает, а да, если не работает, это ваша проблема. Ты должен понимать, для чего это нужно, как это будет использоваться. То есть не должно быть такого, что к пуговицам вопросы есть, к пуговицам вопросов нет. Вот, а почему пальто не застегивается? Ну, это ваша проблема. Вот. Мы даже специально для тех, кто захочет к нам обратиться, если вы даже зашли на наш сайт и не увидели там вакансии близкой к вам, к нам, вы можете нам написать на адрес hrteam@t8.ru. Вот, и ваша заявка будет, если она будет еще в форме резюме, это будет вообще идеально, будет обработана нашим отделом кадров. Вот, мы активно расширяемся, ищем людей, у нас довольно-таки много вакансий, но даже если их нет, можно все равно писать.
А на специальных сайтах вы не размещаете вакансии свои?
А, да, на HR, как он называется, HeadHunter. Да, размещаем, это точно. Вот там тоже можно вполне поискать.
А знаешь, я вот что подумал. Ты же говорил, что вы и в Новосибирске ищете, да?
Да, у нас на самом деле мы не только в Москве сидим. В Москве у нас как бы крупный R&D-центр вот, и производство. Но, в принципе, у нас есть отделение и в Санкт-Петербурге, и в Новосибирске, и в Нижнем Новгороде. То есть, в принципе, во всех отделениях у нас есть потребность в новых кадрах.
Я ну, просто я что могу... подумал. Да, подожди. Что... Если кто-то вдруг забыл, 4 июня в Новосибирске случится линк-митап. И мне кажется, вам надо просто подать доклад, приехать, выступить и вот прямо вот поговорить на месте с людьми, показать, какие вы классные и замечательные. А еще мы нанимаем.
Да, я бы сидел бы в первом ряду бы и слушал бы очень.
И хейтил.
Нет.
Подожди, Павел, ты билет купил? Давай с этого начнем.
Я не купил билет.
Так покажи пример вот лично. Пойди купи, сказал. Вот, купил, сижу в первом ряду, все, жду от вас доклад. Классный,
мне интересный. Мне кажется, Павел имеет право на некоторый блат при пропускании.
Нет, у них нет блата.
Ну ладно. 10%
скидки. У них прозрачная организация. Все прозрачное. Ну, я думаю, что вы бы там бы очень достойно смотрелись бы на этом мероприятии.
Естественно. Мы же за технику. Нам
еще я бы сказал про вакансии вот для студентов. Например, ну, для тех, кто окончил вуз, что это отличное начало карьеры. Например, если у вас есть инсталляторы, да, которые могут поездить по стране, мир повидать, опыта набраться, разные ситуации есть. Очень ну, такая вполне интересная перспектива.
Да, думаю. Ну, собственно, я сам пришел тоже в Т8 после института, аспирантом уже. И у нас в отделе, ну, всегда есть там 20, наверное, процентов от состава студентов, которые у нас учатся. И, в принципе, большинство студентов, которые к нам пришли на стажировки, у нас же остаются потом работать на разных областях. Хорошо. И так во всех отделах. Вот у нас есть специальные... Вот впервые это появилось в научном отделе. Мы брали студентов-физиков и их дообучали, превращали в инженеров-исследователей. Но эта практика очень успешно себя показала. Вот, потому что человек заканчивает институт, и он не просто человек с какими-то теоретическими, оторванными от реальности знаниями. Он, во-первых, имеет знания уже прям нужные в конкретном месте, и у него есть гарантированная работа. То есть мы предлагаем сразу же. Сейчас такие вот группки, обучающие студентов, есть в большинстве наших отделов.
Хорошо, у меня тогда вопрос. А вот вы как-то сотрудничаете с институтами? Там, например, лаборатории им предоставляете или еще что-то? Материалы какие-то?
Да, сотрудничаем и по-разному. Например, в институте связи Понч-Бриевича в Санкт-Петербурге. Вот, если кто-то знает, ну, вроде бы как связной отрасль, он считается довольно-таки неплохим. Вот. У нас есть прям базовая кафедра с ними. И там есть и преподаватели выделенные, и лаборатория с нашим оборудованием. и академчасы начитываются, и курсы прямо с практической работой, с оборудованием, исследованиями есть.
Ну, смотрите, вот, и... в Новосибирске есть тоже институт связи, как я уже упоминал. Там есть отличный факультет, например, МЭС, многоканальная электросвязь. Там есть профессии физика и техника оптической связи, прямо специализированного. Там выпускают инженеров, именно тех, которые вам нужны. А у вас и филиал есть в Новосибирске.
Видите, ну, можете, хорошая идея, кстати, да.
Можете попробовать замутить, наладить мосты. Такое. Потому что, как я помню, у нас были замечательные преподаватели. Вот. Могу упомянуть одного там, Заславский. Вот, Ким Ефимович. Вот. Очень был. Все его боялись. Ну, давал знания. Вот. Но не хватало оборудования реального, которое можно пощупать, посмотреть, там, поковырять. Даже там самого простого. Просто действительно была теория, но практики было недостаточно, я считаю.
Так, и пока мы уж совсем до школьных баек не спустились, давайте все-таки, значит, перейдем к вопросам. Я вот только хотел спросить, что пишут, что у вас статьи с сайта куда-то пропали. Как вижу, кто-то уже починил, и на сайте Т8 статьи снова работают.
Ну, видите, как быстро мы восстанавливаемся.
Какая быстрая обратная. Я точно говорю, вам надо приезжать с докладом.
50 миллисекунд по нормативам.
Да. Вот немножко, опять же, про институтскую, про учебу. Просят указать референтные ресурсы, где можно извлечь информацию по физическим законам, применяемым к оптике. Дифракция, интерференция, там прочее, дисперсия и поляризация. Но мне кажется, это вообще
учебники портал ВАС. Учебники физики.
Ну, если, любой, да, институтский, мне кажется.
Да, это институт, ой, в смысле, учебник Сивухина, например, по общей физике. Вот у нас в институте применялся, очень неплохой, все понятно. Плюс есть, если те, кто хочет разобраться прямо волоконно, оптики применительно к связи и к тем эффектам, которые там применяются, есть такой прям мастодонт в этой отрасли, это так называемый Говинд Агравал. Это известный ученый мировой в волоконной оптике. У него есть книжка Fiber Optical Communications. Первая книжка, а вторая называется «Нелинейная волоконная оптика». И он там прокопал физику, которая возникает в волокне, прям вот вдоль и поперек. Очень хорошо. И понятно одновременно, и глубоко. То есть вы сможете не только понять эффект, но сможете... Вот, физик, на мой взгляд, ну, и технарь, он отличается тем, что он не просто примерно представляет, как эффект работает, но может еще его посчитать. Прям вот сказать, будет в 5 раз лучше или в 5 раз хуже.
Вот. Слушай, там... ну, ты знаешь, мне просто кажется, что почему это такой портал в ад, да, потому что сначала ты читаешь про оптику, потом тебе надо прочитать про то, как... ну, про оптику, имею в виду, про оптоволокно. Потом ты читаешь про лазеры, потом ты читаешь про фотонику, потом ты понимаешь, что тебе надо читать матан, чтобы понять, что происходит в фотонике. Ну,
да, это дифференциальное уравнение Максвелла, описывающее...
Это называется все высшее образование вместе.
Да-да-да, тебе весь как бы 5-летний вузовский курс надо проходить.
Ну, в принципе, так у вас, да, же, если... тоже у вас же тоже, да, книжка есть.
По... Да, если хочется прям... условно, ворваться на лихом коне в тематику, то мы, в принципе, уже в 4-м издании примерно 10 лет выпускаем, ну и ее дописываем, развиваем свою собственную книжку. Это учебник, но он скорее учебник уже для тех, кто ну, плюс-минус в теме. У них для либо студентов старших курсов, либо уже инженеров, специалистов работающих, которые хотят какой-то вопрос уточнить в DVDM. Называется DVDM-система, 4-е издание. Авторы Владимир Николаевич Листвин и Владимир Николаевич Трещиков. Владимир Николаевич Трещиков – это наш гендиректор компании Т8. Вот. Он, кстати, недавно докторскую защитил и активно принимал участие в написании этой книги тоже.
Наши поздравления.
Бурные аплодисменты. Так, следующий вопрос уже чуть более, так сказать, конкретный. Ребята, значит, уточняют, что когда мы обсуждали, что то, чего нет в классическом понимании сетевика, ну, вот роутеров и коммутаторов, Google как-то писали про свой Google Jupyter. Это вот как раз-таки попытка сделать оптический коммутатор. Слышали про это что-нибудь?
Тема коммутации отдельных пакетов на уровне оптики, она не нова. В принципе... Это очень, ну, ее пытаются примерно 10 лет как-то копать. В чем идея заключается? Я пытаюсь объяснить. Вот, у нас есть, бежит поток света, ну, вот канал, в нем есть какие-то на уровне битов, ну, на уровне физики, в нем есть какие-то импульсы 0,1, 0,1, 0,1, то есть модуляция мощности света. На уровне пакетов там есть какие-то кадры, то есть есть заголовки, в них есть какая-то полезная нагрузка, есть область, которая позволяет исправлять ошибки. Вот. Теперь давайте эти кадры друг от друга научимся разделять какими-то кусками импульсов, которые будут четко видны. Допустим, куча нулей. То есть отправили пакет, потом несколько нулей и следующий пакет. Тогда мы можем, если поставим очень быстрый фотоприемник, который будет видеть эту мощность, то он будет без преобразования, без разбора на специальном чипе этих кадров до битов, будет понимать, что вот это начало бита, а вот это кадр, а вот это конец кадра. Если я при этом поставлю очень быстрый переключатель, который позволит мне за то время, пока идут эти нули, перенаправлять этот отдельный кадр в один из портов, то есть на другое направление, то получится полностью оптический коммутатор. На чем я тут экономлю? У меня по-прежнему есть скоростные приемники и скоростной модулятор в этой схеме, но исчезают чипы промежуточные, которые должны сделать переприем, разбор сигнала, исправление ошибок, выдирание из него отдельного кадра и направление куда-то. То есть, в принципе, система должна получаться дешевле. Но на данный момент такую систему оказалось очень сложно синхронизировать, потому что мы должны четко знать, в какой момент какой пакет где находится. Вот эти модуляторы должны быть очень высокочастотными, достаточно быстро срабатывать. Вот. И в целом такую систему пока что надежной, воспроизводимой сделать никого не получилось. Есть какие-то ресерчи на уровне лабораторий подобных идей, но до коммерческого продукта здесь еще как пешком до Марса.
То есть пока спим спокойно. Кстати, передают горячие приветы из Бонча, а кто-то требует в Самаре сделать то же самое, потому что там тоже есть институт связи.
Я даже подозреваю, что я с этими людьми встречался, потому что недавно мы к ним ездили на конференцию и как раз по связной тематике и открывали ее. Ну, один из пленарных докладов был наш, и там напрямую задавали этот вопрос с упреком, что в Банче уже открыли, а у нас еще нет. Но у нас с ними есть на самом деле совместный проект в рамках, кажется, называется это передовые инженерные школы или перспективные ПИШ. Такая сейчас модная новая тема, это чтобы при каждом институте техническом появились лаборатории, где студенты вместе с преподавателями могут делать заказные НИРы, исследования, разработки для реальных рыночных заказчиков. Вот один из таких вот пишей вроде бы как есть при ПГУТИ, это вот Самарский Поволжский государственный институт телекоммуникаций. При нем есть вот такой пиш, и в котором мы тоже участвуем.
Понятно.
В Сибгуте такого нету, да, получается? Говорю, в Сибгуте такого нету, получается, пока что взаимодействия.
Да, пока нет, ну, не было еще.
Как говорят же, что у нас развитие идет от Москвы на восток, так что Самара следующий, значит, возможно.
Научные подвязки у нас с Новосибирском уже есть, и очень плотно есть вот.
Не, ну на самом деле это очень такая социальная функция была бы у вас, что вы бы перехватывали бы студентов, ну, с институтской скамьи, и они бы там не попадали в какие-нибудь там эти уличные банды или еще что-то.
Ну, слушай, то есть... так сейчас работает примерно все айтишество, потому что кадровый рынок подистощился, все сейчас пытаются растить. Так, ладно, бог с ним, с этим, с кадровым рынком. Значит, по-моему, мы это уже обсуждали в предыдущий раз, но давайте еще раз вспомним. Спрашивают, есть ли какие-нибудь open-source эмуляторы, симуляторы постройки DMCT?
Вот с этим немножко сложно, потому что есть три вида софтов. Есть полноценные эмуляторы DVDM-систем, которые вендоры, производители оборудования, разрабатывают сами для себя. Они хорошо понимают физику, которая происходит в сети, хорошо понимают оборудование, которое туда ставят, и делают максимально качественный софт, который позволяет сеть моделировать целиком. Но они, очевидно, мягко говоря, не опенсорсные. Они даже публикации на их официальных источниках почти нет. Ну, собственно, у нас такие же системы есть, мы тоже их особенно не публикуем. Вот потому что в какой-то степени в них сидит высокий процент ноу-хау, который компания изобрела. Вот. Второй вид софтов — это так называемые научные софты, которые типа OptSIM-а, OptiSystem-а. Вот, кстати, OptSIM основал компанию, которая делает софт, Говинд Агравал, про которого я говорил, что он типа гуру в волоконной оптике. Или VPI Photonics. Это софты, где хорошо считается физика того, как сигнал бежит по волокну, как он искажается и так далее. Но там именно к DVDM-у и привязке к оборудованию она очень слабенькая, потому что все-таки их разрабатывают коллективы, где в большей степени физики, а не... Нету помимо физиков еще и сетевиков, инженеров, которые понимают, как из этого всего сделать систему. Вот, и есть третий вид софтов, который на самом деле ограничивается всего одной программкой. Вот, это действительно опенсорсная штуковина, которую пилит небольшого объема международная команда, которая, по идее, должна быть, моделировать как раз сеть целиком. Но поскольку эта команда не является сотрудниками какого-либо вендора или какой-либо лаборатории, занимающейся разработкой DVDM-оборудования, то этот софт весьма условно можно назвать какой-то такой боевой системой, на которую можно было бы достоверно положиться. Вот. Поэтому если вы работаете в вендоре вам или в интеграторе, то, скорее всего, у кого-то из ваших коллег есть доступ к такому софту, и можно поговорить, чтобы к нему получить больше доступ. Если вы хотите перейти в вендор, идите к нам. У нас такие софты есть, мы научим им пользоваться. Если вы сотрудник какой-то лаборатории или института, то вы можете у кого-то из коллег попросить доступ к профессиональному научному софту для моделирования таких систем, или же просить вам закупить его. В принципе, по меркам института это не что-то бешеное. Вот. И, ну, третье, если вы хотите просто в чем-то, ну, скажем так, ну, а-ля песочница, во что-то потыкаться и примерно посмотреть, как это может себя вести, но тут сразу большие оговорки, что делать на этом какие-то далеко идущие выводы, писать статьи, публиковаться и так далее не стоит, наверное, то есть вот опенсорсный продукт, называется, по-моему, GenPy.
Я сейчас вспомнил, что я вот когда в универе учился лет 15-20 назад, не помню уже, я вот какой-то зачет вот по какому-то оптическому предмету получил за то, что я преподу в интернете вот как раз-таки нагуглил какую-то софтину с ключиком. Вот как раз для моделирования сетей оптических. Не помню даже, как называлось, но помню, что искал долго, упорно и, в общем, думал, уже не найду. Но нашел. Получил четверочку. Молодец.
Ну, так. В принципе, наверное, если такое разрешено говорить, то где-то на запрещенных сайтах, типа RootRacker или что-то такое, можно, наверное, найти какую-нибудь старенькую версию софта от какого-нибудь вендора.
Возможно, даже... Могут быть вирусы, будьте осторожны.
Да, там не ходите, дети, в Африку гулять, там всякое.
Да-да-да, осуждаем и порицаем.
Как осуждаем, порицаем, но скачать можно.
Так, и последний вопрос, только ты мне скажи сразу, если ответ будет очень длинный, мы это лучше отложим, если короткий, то ладно. Просят рассказать, а что такое Alien Wavelength Spectrum? Что там такого придумали для умного управления диапазонами?
Здесь, ну, скорее всего, слово Spectrum, наверное, можно выкинуть, оставить Alien Wavelengths. Ну или по-русски это чужая длина волны. Что это такое? Это, допустим, построена у какого-то оператора линия, например, на Huawei. А Huawei из России ушел. А оператор по-прежнему хочет докидывать новые длины волн. Он приходит тогда к Т8 и говорит: вот у меня уже линия построена, оптика в ней есть. Я ее менять не хочу. Можете ли вы через нее только ваш канал прокинуть, и чтобы все было хорошо? Мы такие: ну, расскажите что-нибудь о вашей сети, какие-нибудь схемы принципиальные, какие затухания, пролет, ну, в общем, все то, что мы вытрясали из Павла, как из представителя оператора. Он нам эти данные дает, мы примерно прикидываем, как должен работать DVDM-сигнал в линии Huawei, вот, и смотрим, пролезет ли через него наш канал. Если мы там не очень уверены, что оно заработает, то мы приезжаем на место с измерительным оборудованием, примеряем, запускаем тестовый канал, меряем на нем запас. Если запас оказывается приемлемым, тот, который требует заказчик, то мы говорим, все, можно вполне спокойно прокидывать там 1, 2, 10, 40 наших каналов через чужую оптику. Это как раз называется Alien Wavelength. Alien означает, что оптика от одного, а длина волны чужая, Alien, от другого вендора.
А я что-то не понял, а в чем вообще проблема-то? То есть, если вы на разных длинных волн, вы на уровне физики не пересекаетесь. Пихай, что хочешь, нет?
Нет, ну, у меня каналы друг с другом не пересекаются, но мой канал бежит через чужой усилитель, через чужой RODM, через чужой мультиплексор. Там как-то по-хитрому искажается. Кто будет нести ответственность за работоспособность этого канала? Потому что она одновременно зависит и от каналообразующего оборудования, и от промежуточной оптики. То есть здесь достаточно сложно. Плюс еще я же не знаю, какие характеристики у чужого оборудования. Я не могу сказать, насколько деградирует мой сигнал. То есть у своего оборудования я все знаю. Я могу просто взять свою вот SAPR, свою систему проектирования, программу специализированную, забить эту линию, соединить кубики патчкордиками, и она мне все посчитает, скажет, заработай с таким-то запасом. А как работает чужой оборудование, кто же его знает?
Ну, скорее всего, заработает, но просто смысл в том, что оборудование другого вендора проектировалось под известные им характеристики, ну, лазер тех же. И, соответственно, у них могут быть немножко отличаться другие. И в этом и сложность, проблема.
Я, кстати, пока сидел, вспомнил, та софтина называлась Zemax.
Но это free space оптика, то есть объемная.
Возможно. Я очень давно всему этому учился, все забыл. Вот почему-то вдруг мое сознание такое, вот это слово. Окей, все, предлагаю на этой прекрасной ноте сворачиваться. Давайте мы напомним нашим слушателям, что Дмитрий Старых и Павел Остапенко сегодня устроили, ну, как-то не батл, но такой разговор оператор против вендора. Оператор хотел себе немножко DVDM-чика, вендор хотел ему рассказать, почему DVDM-чик это хорошо, и он ему нужен, полезен, и от каких болезней он его спасет.
Тогда ты должен сказать, кто победитель этого батла.
Я жгу, не было батла. Было, не было. Был, знаешь, это даже был не такой нестандартный продающий разговор. Это уважаемые люди сели и поговорили. А как, хорошо. А зачем, а почему? Победивших нет, проигравших нет. Просто
было бы, обе было бы у меня много денег, я бы купил.
Да, понятное дело. Было бы у нас много денег, мы бы все купили вообще. Весь мир в труху. Но потом.
Да.
Что ж, коллеги, не побоюсь этого слова, большое вам спасибо. У нас сам собой уже получилось, что мы запланировали третий подкаст, так что, надеюсь, в скором времени мы еще раз соберемся.
А будет еще и четвертый, получается.
Я совершенно не против. Возможно, даже пятый. Была бы тема...
Может быть, переименуем ваш LinkMeUp T8.
Или DVDMeUp.
Да, DVDM,
ну, просто это будет долгий разговор про DVDM. Да мы не против, мы же всегда за, как это, за образование в массу. Это прекрасно, хорошо и правильно. Все, на этой ноте расходимся. Всем, кто нас слушал, большое спасибо. Ребята, вам еще раз большое спасибо, что рассказывали. До новых встреч.
До свидания.
Всем пока.